Знаете почему? Знаете почему? Часто люди, когда им становится тяжело жить, они думают, что это потому, что кто-то в этом виноват. Мы все так думаем. Потому что когда нам больно, мы ищем источник боли и думаем, что вот он и есть причина. Но на самом деле причина гораздо глубже. Видите, я специально вам дал микрофон, чтобы на вашем примере показать всем, что наступает плохой период жизни. И это значит, что люди вокруг начинают становиться экзаменаторами нашей судьбы. Они нам делают экзамены разные, сами того не осознавая, потому что им рядом с нами становится очень больно. Хотя мы не хотели этой боли причинять. А теперь ваш вопрос. Поближе микрофон. Это вот чувство тревоги, это то, что у вас сейчас плохой период идет. Это чувство тревоги обязательно пройдет. Пройдет буквально полгода, и оно пройдет, это чувство тревоги.
И вот это вот чувство раскаяния, потому что я не совсем правильно вещи
раньше, но как решение, да, раскаяние, скорее, вот это чувство раскаяния, это чувство немножко жадности такое, понимаете, сейчас я вам объясню. Вот, допустим, если я что-то хорошее увидел, но мне не досталось, я начинаю думать, ну что же я не увидел-то раньше? Если бы я раньше увидел, мне бы досталось. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом. То, что понято с трудом, то мне дороже. Не жалейте ни о чем. Не смотрите прошлое в жизни. Все, что мы получали, это закономерно, это нужно. Это все хорошо. Не жалейте ни о чем. Будьте счастливы тем, что есть сейчас. У вас есть много замечательных качеств, которые могут сделать вас счастливыми. Вы искренний человек. Уважайте старших по природе. У вас такая природа — уважать старших. Уважительно к старшим относитесь. Вы терпеливый человек, можете терпеть. У вас есть один недостаток серьезный. Это как бы иногда принципы выше людей для вас. То есть, если вы вот сказали, что вот так должно быть все, тут хоть разбейся, вот, ничего не поменяешь, это неправильно. Надо всегда смотреть на человека, давать ему возможность исправляться, его ошибки прощать, дать ему возможность меняться к лучшему, ждать, терпеть. Это признак любви. Вот хороший вопрос. Счастье, когда приходит, я его не заслуживаю, быстрее бы оно закончилось. Нет, неправильно. Счастье приходит, отдавая сразу другим. Вот чуть-чуть тебе хорошо стало, сделай так, чтобы всем сразу хорошо стало вокруг. Тогда это счастье не надо оценивать, заслуживаю я или не заслуживаю. Счастье пришло, сделай так, чтобы все были счастливы. И все, и не важно, заслуживаешь ты его или нет. Все приходит от Бога, Бог дает счастье в сердце человека, через сердце.
Спасибо
вам. Что у нас женщины там заскучали, которые микрофон взяли? Вы же что, руки-то не поднимаете? Вы обиделись на меня, что ли? Спрашивайте.
Здравствуйте, спасибо вам за ваши лекции. Я как раз на лекции в Астане, но
Вы в Астане живете? Вы приехали специально? Специально на лекцию приехали, да? А где мои апельсины? Куда дели мои апельсины? А где? Сумку спрятали? Зачем? Да? Ну-ка вытаскивайте у меня апельсины. Она из Караганды приехала сюда. Я хочу и апельсины. Ладно. Максим, давай апельсины. Ты куда их загробастал? Давай апельсины. Молодец, молодец. У вас очень тяжелая семейная карма.
Да.
Очень тяжело вам.
Муж вернулся назад.
Супер.
И я стараюсь как-то все равно
научиться жить. Уж с этой стороны, так плохо запрещает.
Да?
Я, знаете, какой сейчас вопрос, у меня больше...
Ну что, ловите апельсин? Ловите кто-нибудь тоже, кто это рядом будет, если к вам прилетит. Для нее. Садитесь, а то вы закрываете. Видите, сколько вы радости своими апельсинами принесли. Ну, садитесь, а то сзади люди не видят меня. Ближе микрофончик.
И, знаете, у меня вот такой вопрос больше касаемо моей работы, наверное. Она меня не радует, и в то же время иммунитет, и боюсь.
Кого боитесь еще?
Боюсь уйти со своей работы.
А, работа.
Она меня не радует.
Не радует?
Да.
И кем вы работаете?
Ну, у меня такой государственный службе определенный статус есть. Я видим этот статус, что люблю.
Ответственность. Вас мучает ответственность?
Да. Я устала от этого.
Устала от ответственности.
Да.
Ну хорошо, давайте представим себе, нет ответственности сейчас у вас.
Вот
чем вы будете в жизни заниматься?
Вот, потому что я не знаю, что я боюсь
видеть не делать. Есть выход.
Какой? Вот я хотела у вас спросить.
Я подскажу обязательно. Вам надо учиться делегировать. У вас гиперответственность, вы сами все делаете.
Да.
За это устаете.
Очень.
А людей надо обучать. Часто руководители важнее даже, чем те люди, которые, ради которых они трудятся.
Угу.
Давайте им ошибаться. Делегируйте, пусть ошибаются.
Угу.
И сами расслабьтесь. Пришло время вам отдавать свои, свои знания, свой опыт. И Господь в вашем сердце требует от вас этого именно. Чтобы вы сами не делали, а делали, чтобы они. И тогда вы не будете чувствовать себя усталой.
Спасибо большое. Да, все вот точку. Спасибо.
У вас сейчас тяжелый период идет, который еще пройдет год. Он характеризуется усталостью от работы.
Да.
Если вы уйдете с работы, вы будете чувствовать себя очень скучным, несчастным человеком. Вам нельзя жить без труда. Без этого.
Там... Это
да, потому что, насколько я понимаю, там много вот заботы о людях, там много женских качеств проявляет.
Да,
надо
спасибо.
Остаться.
Спасибо.
Сейчас просто вам очень тяжело на работе, у вас такой период идет.
Все,
но больше всего мне понравилось в вашей судьбе ваш подвиг по возврату семьи.
Да. Это благодаря вам.
Это удивительно.
Это
удивительно то, что я почувствовал в вашей жизни, как вы каплю за каплей прошли этот путь и вернули назад семью. Это удивительно.
Да. И благодаря вам спасибо.
Хорошо. Ну давайте, вот хорошо, у нее тоже тяжело сейчас. Давайте с вами поговорим.
Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Благодарю вас за визит в наш город. У меня такой вопрос, я мечтала, что про отношения родителей, что мама в нашей жизни отвечает за отношения с противоположным полом, то есть мужчиной. Моей маме нет уже 10 лет, и ровно уже столько лет у меня нет никаких отношений. То есть 10 лет назад я как развелась, когда потеряла маму, и больше никак не могу встретить в личной жизни. Вот.
Вот в вас, в Туркменистане, в именах часто, ну как бы часто есть слово цветок. Гуль, да? Гульнар, гульзур там и так далее. Гуль, цветок. Это не случайно. Потому что поймите такую вещь, что мужчине нужен только цветок. Ему больше ничего не нужно. Ему нужен цветок рядом с собой в жизни. Для женщины стать цветком – это большая победа. Потому что ну, как бы судьба может вовсе не приносить ощущение цветка. Но женщина родилась для того, чтобы любить и быть любимой. Но надо стать сильнее судьбы. То есть, как бы тяжело тебе ни было, надо все равно улыбаться, дарить счастье, учиться быть сильной. Если вы будете жить в одиноком, вот этой вот одинокой пустоте, в которой вы сейчас находитесь, то одно так и всю жизнь проживете одна. Надо начать улыбаться. Ну-ка, улыбнитесь мне. Вот, какой цветочек у нас пришел на лекцию. Улыбайтесь. Любите людей, станьте сильной. Мужчину невозможно как бы просто так вот, ну, вот некоторые женщины думают, ну где мужики вообще, почему никто не проявит сострадание и не возьмет меня замуж? Мужчины из сострадания замуж никого не берут. И вообще они как бы хотят с женщинами наслаждаться, они хотят использовать их тело, а ответственность за них не хотят брать. Поэтому единственный выход – стать цветком, который будет сшибать с ног мужиков. Надо стать таким сильным цветком, чтобы вот на вас посмотрел человек, который должен быть с вами, и как бы все, я готов целовать песок, по которому ты ходил. Ну, то есть станьте сильной, то есть женская сила – это красота. Здесь нет никаких других объяснений. Некоторые женщины говорят, я не могу выйти замуж столько-то лет, столько-то лет. Это значит, столько-то лет вы не цветок. Вот и все. Станьте цветущей, станьте сильной в своей красоте. Красота женщины – это милость для всех. Когда девушка красивая, она дарит счастье всем вокруг. Красота – это аскеза женщины, это недостояние. Некоторые женщины думают, ну что, если я некрасивая? Человек родился женщиной, всегда он красив. Все женщины красивые. Надо просто заставить себя быть красивой. Нельзя быть несчастной, пасмурной, депрессивной, ленивой, одинокой, уставшей, замученной. Женщина не имеет права так жить. Ее природа быть счастливой, доброй, отзывчивой. И постоянно быть в отношениях. Цветок, он должен пахнуть. Никому не нужны цветки без запаха. Запах означает отношения. Надо быть в отношениях. О, совсем другой вид. Вот сейчас вы начали, вот в это настроение вошли, которое я вам говорил. Все, больше нечего говорить. Все, вот такой будьте всегда, как сейчас. Ну, вот зелененьком. Что-то ей совсем тяжело, надо помощь нужна. Все люди очень эгоистичны по природе, все до одного. Вы просто это увидели в себе. Это большая победа. Большинство людей вообще в себе этого не видят. Они думают, ну как бы какой я эгоист, я вообще как бы самый лучший человек на свете. Особенно, когда тебя хвалят постоянно. Олег Геннадьевич, спасибо вам за все. Каждые 5 секунд. Конечно, я такой хороший человек. Без всякого сомнения. Мы эгоисты по природе, эгоцентричны мы по природе своей, да. Надо за собой наблюдать в этом плане, следить. Если ты видишь, что тебя это начинает расти, успокой себя в этом плане. Не давай себе возможности в этом плане развиваться. Потому что эгоизм разрушает жизнь человека. Чем больше человек себя показывает, тем меньше он показываем. Ну, то есть, когда человек пытается себя показать, это всегда неприятно. Это всегда неприятно. Поэтому нормально, что вы себе это заметили. Это хорошо. Не надо себя за это обвинять. А то вы перестанете замечать просто и все.
Если сильно даже во время молитвы, то это
Я понял, сейчас я вам расскажу. Я понял, в чем вы меня, в чем вопрос, я сейчас вам расскажу. У каждого человека внутри есть огромное поле работы над собой, огромное. Оно страшное по своей природе, это поле работы, поэтому люди боятся туда смотреть. Когда человек начинает молиться, у него взгляд внутрь обращаться начинает, внутрь. В результате этого он пугается. Он начинает видеть свою судьбу, а это означает судьба, вот эта работа над собой, то, что вы увидели, это энергия судьбы, начинает видеть свою судьбу и пугается. Вы сейчас просто испугались свою судьбу, и все.
То есть, конечно, это не мысли оттуда сюда бегают, потому что разные абсолютно.
Ну, поймите, что просто вы увидели то, что вам рано видеть, и все. Рановато вам видеть внутри себя. Вы боитесь этого всего. Когда человек что-то видит, он должен с этим что-то делать же, правда? Вы не готовы молитвой побеждать все, что у вас внутри.
Что делать?
Вот что делать, я буду в течение всей лекции вам напоминать, говорить, потому что метод, который дает возможность сделать что-то правильно, этот метод основан всегда на том, что человек должен в победе над собой опираться не на себя. И поэтому мы в конце нашей беседы будем слушать азан, молитву, и учиться опираться на того, кто молится. Даже если человек молится слабее, чем ты, все равно, когда мы опираемся на кого-то, мы опираемся таким образом на Бога. Это два варианта сознания. Или я сам пытаюсь побеждать судьбу и страдаю, или я побеждаю с кем-то. Понимаете, вот эта способность побеждать с кем-то является ключевым моментом понимание себя как личности, потому что человек душа, а душа, она не наполненная, а наполняемая. Она, как искра, должна идти к солнцу. Так и человек, который опирается на тех, кто молится, на святых людей, на людей духовно развитых, на священное писание, когда человек не на себя опирается. Вот вы когда молитесь и видите грехи в себе, в этот момент вы опираетесь сами на себя и думаете, что мне с этим делать. Вам не надо с этим ничего делать. В это время вспомните того, кто молится рядом с вами. Пускай звук какой-то звучит. Или своего наставника вспомните. И когда вы вспомните, память о святости придет в ваше сердце. Вы увидите, что вы сильнее вот этого, того, что вы там увидели внутри. Я каждый день этим занимаюсь. Ну, давайте вы.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
А я вот девушке попросил ее спросить. Вот вас. Ничего, что я так у вас отнимаю? Ну давайте она сначала спросит, она. У меня просьба, я буду назначать, да? Того, кто со мной будет говорить. Ничего так, что мы так решили? Спрашивайте. Нет, все нормально, просто у вас плохой период начался в отношениях с ним. Вы меньше привлекаете его. Вот зачем молодой человек звонит девушке, пишет? Потому что от нее исходит счастье. Отношения между мужчиной и женщиной имеют эгоистическую природу. Это эгоизм. Эти отношения — это эгоизм. И Не удивляйтесь, если ваш человек, с которым вы общаетесь, друг, начал меньше вам писать, звонить. Это значит, по вашей судьбе от вас сейчас меньше исходит той силы, которая его привлекает. Мы не регулируем эту силу сами. Так действует судьба. Она дает нам или больше привлекать внимание, или меньше. Все зависит от нее, от этой судьбы. Сейчас вот такой период между вами.
А от этого периода я должна какой-то урок для себя понять.
Видите, она задала, она сейчас спрашивает меня, что с этим делать вообще, что я должна с этим делать. Вот я узнала теперь, да, бывает плохая судьба, я стала меньше привлекательной. Урок такой, если мне тяжело идти, я должен идти сильнее. Если мне тяжело бежать, я должен бежать сильнее. Если мне тяжело что-то делать, я должен туда вкладывать больше сил. Вот я прилетел сегодня ночью, устал к вам. Рано утром я понял, что я не смогу читать лекцию, если я не смогу победить себя. То есть я начал делать упражнения йоги. Каждое упражнение делал по 30 минут с молитвой. И за эти 30 минут моя психика, мое тело постепенно очищались и приходили в норму. Мне было тяжело. Но выхода другого не было, потому что иначе жизнь не течет в правильном русле. Когда ты не в своей форме находишься, ты должен в это время себя победить. Иначе никак дальше жизнь не будет идти нормально. То есть то же самое здесь. Привлекательность девушки соткана из ее поступков, поведения. Если вы видите, что он меньше звонит, то вы должны звонить сами. Вы должны по-доброму себя с ним вести, шутить с ним, любить его и так далее. И при этом чувствовать очень внутренне, что нет взаимности. Нет взаимности. Такое испытание. То есть вот это нет взаимности, это не он виноват. Кажется, что он виноват. Это виновата сила, которая находится между вами. И когда вы будете прилагать усилия, вы будете видеть, что эта сила тает, и он становится таким же, как был раньше. Это значит, что все-таки есть вещи, которые стоят выше людей. Мы всегда обвиняем друг друга в проблемах. На самом деле все проблемы находятся между нами. И эта сила, которая создает проблемы, называется время. Оно делает так, что разлучает людей. В этот раз она вас не разлучит. Я не вижу такой силы, чтобы разрушила ваши отношения сейчас. Но знаете, когда девушка живет на расстоянии от парня, это всегда разрушительно. И рано или поздно это все разрушится. Если парень есть, бросайте все и едьте к нему. Иначе то, что у вас есть, будет вам важнее, чем этот человек. А для женщины важнее всего в жизни – любовь.
Мне не ждать любовь, я сама должна поехать.
Да, приедьте, скажите, я хочу посмотреть, как ты тут живешь. Не надо говорить, что я приехала, потому что я хочу, чтобы ты меня замуж взял. Не надо так говорить. Просто я хочу посмотреть, что-то ты не пишешь, я соскучилась, приехала. В шоке будет? Замечательно. Пускай будет в шоке. Это же хорошо. Заодно поймете, вы нужны ему или нет. Потому что часто женщина, она строит какие-то догадки, находится в иллюзии в какой-то. Она думает, что вот так, а на самом деле все не так. Ну вот девушка на первом ряду. Она скромно поднимает ручку, микрофон не хватает. Пора начинать лекцию. Можно девушке микрофон? Когда девушка встает, уже задает вопросы, я ей не дал, то девушка — это энергия благословляющая или проклинающая. У меня и так жизнь тяжелая. Я не могу.
большое спасибо.
Да. А вы садитесь.
От имени присутствующих здесь людей я слушаю ваши лекции. Очень вам благодарна, что познакомилась с вашими учениями. Очень много хочется сделать, когда слушаешь ваши лекции, и гораздо сильнее себя чувствуешь в продвижении по каким-то своим недостаткам. У меня один единственный вопрос. Я не замужем, и я бы хотела спросить, помимо молитвы, какие бы вы мне дали советы для становления меня как девушки, которая может быть замужем? Спасибо.
У вас есть отец? Он вам говорит, что вы красивая. Не говорит?
Не всегда.
Плохо? Вы должны узнать, что вы красивая. Узнать об этом просто. Как только вы об этом узнаете, надо просто кому-то об этом это показать. Ну так, невзначай, не обязательно сильно навязываться. Так? Раз и все. И если это ваш человек, то он среагирует очень сильно. Но проблема заключается в том, что, первое, вы не знаете, что вы красивые. Вы настолько скромные, что не верите в свою красоту. Девушка не должна быть такой скромной. Надо быть скромной, это факт. Но сила женщины всегда в том, что она верит в свою красоту. Вот так же, как мужчина верит в свои силы, вот представьте, допустим, битва начинается, и все скромные такие стоят. Мы не знаем, будем победим или нет в битве. Очень скромные воины такие. Мужчина может быть скромным, но если ему надо биться, сражаться, он должен быть сильным. И побеждать всегда он должен. Точно так же, такая же сила победы есть у женщины. Эта сила победы кроется в ее создание семьи и рождение детей. То есть женщина должна быть сильна в этой теме, в теме, что она должна создать семью, она должна рожать детей. Она должна кого-то сделать счастливым. Здесь скромность никак как бы не подходит. Женщина должна быть победителем, так же, как мужчина. Она не должна быть несчастной, замученной. Смотрите, какая вы красивая, замечательная, у вас очень много хороших черт характера. Я вас не хвалю, я говорю правду. Вы очень замечательный человек. Почему вы должны быть одна? Ловите апельсин. Вот как только вы поймете то, что я сказал, у вас будет другая проблема. Я приеду через год, вы скажете: Олег Геннадьевич, я не знаю, что делать. Три человека, все хотят, чтобы я замуж вышла. Не знаю, кого выбрать, все хорошие. Все, ну, конечно, я должен читать это. Хочу сказать, что мне нравится Восток, потому что здесь люди очень уважают старших. Природное уважение к старшим. Я не могу сказать, что на Западе не уважают, то есть я даже, допустим, приезжаю в Литву, в Латвию, они тоже уважают. Но у вас какое-то особенное уважение. То есть вы смотрите на старшего очень глубоко, с большой верой, с решимостью принять и так далее. Это очень подкупает. Это признак высокой культуры. Признак высокой культуры людей. Поэтому мне всегда очень приятно приезжать сюда к вам. И в Алма-Ату, и сейчас был в Бишкеке, тоже такой же результат. Люди очень глубоко слушают, отзываются на лекции. Я, правда, вас немножко начал побаиваться с прошлого раза, потому что после лекции меня штурмовали, буквально в смысле слова. Здесь у вас в Бишкеке начался штурм. Я испугался, что... Вот, но тем не менее, как бы, это тоже указывает на вас, на вашу как бы вину. Сегодня мы будем изучать тему стресса, будем говорить о том, почему возникают тяжелые периоды в жизни. Мы сегодня уже во время ответов на вопросы с одной девушкой это обсудили, и со второй, что бывает так, что в жизни у человека наступает тяжелый период, и мы не можем ничего с этим сделать. В это время становится тяжело. Человек чаще всего думает, что кто-то, какой-то конкретный человек виноват в этом. Такие тяжелые периоды также возникают не только между людьми в отношениях, но и между целыми компаниями, там, между странами возникают тяжелые периоды отношений. И в эти тяжелые периоды отношений время разлучает, время разлучает. И очень важно знать, как правильно себя вести в этих ситуациях. Первое, что нужно понять, тяжелый период приносит боль. Когда человеку больно, он всегда думает, что кто-то виноват. Он не может сам принять эту боль. Он не может как бы согласиться с этим. И поэтому... Вот, поэтому он винит кого-то в своих проблемах. Первое правило, которое надо понять, если я вижу точно, что какой-то человек разрушает мою жизнь, я абсолютно убежден, что это так, шансов исправить ситуацию у меня нет. Если какая-то страна видит другую страну врагом, шансов не воевать нет. Если жена видит своего мужа причиной своих проблем, что он во всем виноват, он разрушает мою жизнь, значит шансов исправить ситуацию нет. Потому что время, оно, внося боль в нашу жизнь, первое, что оно делает, оно приковывает нас к этой идее, что кто-то другой виноват в моей проблеме. Оно приковывает, заставляет нас так думать, так действует время. Если человек приковывается, то есть он попадает на эту удочку, а все приковываются, потому что когда больно, всегда кто-то виноват. Я вам читаю сейчас эту лекцию на эту тему. Буквально пару недель назад у меня возник конфликт с женой, и я прямо четко, ну, уверен был, что она виновата. Потом я думаю, ты что же лекции читаешь? Что ты думаешь? Что ты делаешь? Я так начал соображать, думаю, ну так действует моя судьба, начал пытаться себя в этом направлении мыслить и постепенно успокоился и пришел к выводу, что вот у меня сейчас просто испытание, должен его принять. Я принял и сразу мне легче стало. Я все простил, сразу простил. Видите, знание, оно очень помогает. Нужно знание, даже хотя бы чисто теоретически понять, что сейчас ты находишься в испытании, ты испытуемый. Судьба испытывает тебя. Итак, смотрите, бывает в нашей жизни так, что кто-то, какие-то проблемы бывают, да? Но я считаю, что это просто мой тяжелый период жизни. Тогда нет никаких проблем, есть просто объем работы. Вот чем, допустим, немытая кухня отличается от немытой кухни? В одном случае это как бы наказание, Господи, сколько же это будет продолжаться, немытая кухня. Во втором случае человек моет, ему тяжело точно так же, но он не страдает. Страдание означает, что я не принимаю. Мне не нравится, что ко мне так относятся, я не согласен с таким поведением. Я вообще не хочу иметь такого человека рядом с собой. Я не принимаю. Видите, сначала человек принимает, это первый шаг принятия. Но принять невозможно своими силами. Для этого нужна сила какая-то свыше. Иногда просто невыносимо. Нужна какая-то сила свыше, иначе принять невозможно. Эта сила свыше есть. У нас у всех есть вера. Можно в молитве почувствовать счастье в отношении с Богом. Это счастье, если вы в это время, во время молитвы вспомните проблему, вам станет легче воспринимать. Означает, сила времени тает под влиянием Бога. Тает. Это надо знать. Это божественная сила, сила времени. Она от Него же исходит, от Бога. И когда мы к Нему обращаемся, Его вот эта сила такая жестокая, жесткая, сила времени, она тает под влиянием Его любви. более высокой силы. Так, сначала я вижу, что проблема есть, но я знаю, что это связано как-то с моей судьбой, а не просто с этим человеком. И он дал мне, значит, дан по судьбе мне этот человек. Мне тяжело, мне больно, но я принимаю ситуацию. Это первая стадия победы. Вторая стадия победы, ты начинаешь точно понимать, что в тебе плохого создает эту проблему. Одна женщина сегодня встала и говорит: «Олег Геннадьевич, я точно знаю, что я имею вот эти проблемы. Я точно знаю, что я создаю проблемы мужчинам там и так далее», начала говорить. Это значит, что она уже прошла и эту стадию. То есть она точно знает, за что она наказана. Вот только с этого момента начинается победа над судьбой. До этого мы просто к ней идем. Представляете такое открытие? Вот ты какой северный олень. Вот за что меня мучают. Понимаете? Вот что у меня там внутри сидит. Это открытие. Это надо увидеть. Это непросто. И человек, который это открытие сделал, он не знает теперь, что с этим делать, потому что он увидел такую трудность в своей жизни. Оказывается, все не просто так. Почему меня мучают всегда? Все не просто так. Итак, есть причина. Но что мне с ней делать? Если я начинаю на ней зацикливаться, я вообще теряю себя. Мне плохо становится, когда я думаю об этой причине, вижу ее. Хотя я знаю, что она есть. Знаете, что сам метод победы над судьбой ничего общего не имеет с мыслями о проблеме. Эти мысли — это все равно всего лишь диагностика. Мы не можем, диагностируя, что у меня что-то проблема какая-то внутри, мы не можем ее побеждать. Как некоторые люди думают, постоянно помня о своей проблеме. Но если ты будешь постоянно о ней помнить, ты с ума сойдешь просто. Она тебя замучает. Нет, мои хорошие. Если вы увидели, что тяжесть сердца есть, значит, в сердце не хватает света. Там не хватает Бога. Не надо в это время думать о проблеме. Поняли, что вы виноваты? Дальше молитва. Дальше отношения со святостью. Наполнитесь солнцем, наполнитесь чистотой для того, чтобы победить свою проблему. И она, несомненно, начнет таять, потому что вы будете думать о светлом, о чистом. Точно так же вот женщине, как ей понять, как ей выйти замуж. Вот если вы думаете: «Ой, я одна, грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу, ну то есть мне плохо, а мне так грустно без тебя». Сейчас проверим, звук работает или нет. А звука нет. Ну, в общем, включайте, я пойду дальше. Но то, о чем мы сейчас с вами говорим, это на самом деле не стресс. Это не стресс. Это всего лишь трудности в жизни. Некоторые трудности называют стрессом. Если говорить о техническом термине, то это больше похоже на стрессовую реакцию. То есть мне стало трудно, как-то плохо, я с этим справился, и все, никакого стресса нет. Это называется влияние времени на человека. Оно влияет время на человека и приводит к его трудностям. Приходит время, становится трудно. Приходит время, становится легче. Это все под влиянием времени проходит. Но мы можем исправить ситуацию даже до того, как время облегчит нашу жизнь. Мы раньше можем победить судьбу, чем это даст возможность время. Это приносит огромное счастье.
Oh.
Все пройдет, значит, закончится этот период, да, когда-то все пройдет. Горький мед пройдет. Когда человек видит другое, с помощью силы воли другое видит. Девушка видит красоту своей жизни. Она ради красоты родилась вообще-то. Она видит красоту своей жизни, а не утрату, не горький мед. Она видит красоту своей жизни. Она становится очень сильной, очень сильной. Выше женской красоты ничего нет в этом мире. Вы обладатель самой большой силы. Никто не может быть сильнее вас. Но надо это увидеть. Надо стать сильной. Вот молодец, улыбаетесь вот так. С любовью, с силой улыбаетесь. И тогда все получится в жизни, все будет хорошо. Станьте сильной. Перестаньте, ну как бы, находиться под влиянием разрухи внутренней, страданий. Сила человека всегда идет от Бога. Если человек поминует чистоту и силу, которую Бог ему дает, он становится сильным. А женская сила идет от Богородицы и от женского начала в Боге. В каждой вере есть это понятие о женском начале. Когда женщина настраивается на изначальную женскую красоту, которая имеет божественную природу, никто не может быть красивее. Она соединяется с этой силой, становится очень сильной, могущественной, как личность. Но стресс — это другое. Вот мы сейчас просто говорим о трудностях жизни, как их преодолевать. Стресс — это другое. Стресс — очень опасная вещь, но она возникает в жизни практически каждого человека. Причина стресса — это вера. Вера. Вера является основой того, что человек погружается в страдания на год, два, три, четыре, пять. Представляете? 5 лет невыносимых страданий, тяжелая жизнь, депрессия, нет выхода в жизни. Так делает человеком. Это проблема, которую надо очень сильно освещать. Неправильная вера. Я сейчас не говорю о том, что есть там правильная вера, то какая-то вера лучше другой. Это так смешно, это все слушать вообще, когда это говорят. Сама вот эта проблема стресса, она гораздо актуальнее, чем какие-то трудности в жизни. Проблема связана с тем, что я как бы поверила, предалась в ту сторону, в которую нельзя предаваться и верить. Потому что вера — это самое важное, самое дорогое в жизни человека. Допустим, мы приводили пример, что, допустим, я увидела маленького ребеночка, который у меня родился. Вы знаете, что когда рождается маленький ребенок, в нем нет никаких грехов. Грехи не видны в нем, поэтому меня люди некоторые спрашивают, как увидеть святого человека, как его распознать. Вот точно так же, как мать видит ребенка, точно так же можно увидеть святого человека. Он абсолютно чист. То есть в нем нет ни тени грязи. Абсолютно чист. И мать, когда видит ребенка, она видит божественность души. Вы все имеете такую божественность, каждый человек. Но видно только тогда, когда наши проблемы, наши, ну то есть когда время, которое исходит из меня, оно не закрывает мою чистоту. Тогда можно увидеть чистоту в человеке, только в этом случае. Но мы не можем увидеть чистоту в то время, когда человек становится испытанием в нашей жизни. Понимаете, тот же самый ребенок проходит время, он становится испытанием. Потому что мы все разделились для того, чтобы испытывать друг друга. Понимаете, не только счастье мы дарим друг другу, а также страдания, потому что так устроен этот мир. Это неизбежно будет обязательно в жизни каждого человека. Но проблема заключается в том, что мать, увидев вот эту чистоту, она решила, что она должна отдать всю свою жизнь этому ребенку. С одной стороны, это хорошо отдать жизнь своему ребенку, но если мать считает ее главной целью своей жизни, вот этого ребенка, то дальше будет тяжелый стресс, который будет длиться несколько лет, а может быть год и больше, я не знаю. То есть каждый человек имеет разные возможности выйти из-под влияния стресса. Потому что мы не должны с Богом никого путать. Понимаете? Если мы с Богом кого-то путаем, значит, тогда дальше придется распутываться. Придется вот в эту депрессию входить, потому что сын, который как бы всегда зависел от матери, всегда ее любил, когда он подрастает, он перестает быть так сильно привязан к матери. Он фактически забывает это чувство, которое он от нее испытывал. Мне часто мама звонит, говорит: «Олег, как дела?» И часто мне становится тяжело, я говорю: «Мамочка, все нормально». Она говорит: «Ну, ты в Украину не езди, там война». Я говорю: «Мама, ну, война же в Донецке, а я еду в Киев». Вот, и так далее. Она говорит: «Все равно опасно». И так далее. Я: «Мама, ну, все нормально». Ну, то есть, как получается, я испытуемый в это время. Она меня мучает любовью, я мучаюсь. Как ребенка, допустим, мать целует, он такой кряхтит, ему тяжело терпеть эту любовь. Но недавно я просто в молитве вспомнил вот это чувство, которое я испытывал к матери, когда я был маленький. Это чувство удивительное. То есть я реально вспомнил, то есть сейчас я не помню, но тогда в молитве я просто вспомнил вот свое детство, как я любил маму, и вот это чувство вспыхнуло в моем сердце. Это удивительно. Это удивительное чувство между матерью и ребенком, которое возникает. Но все дети забывают это чувство. Или они как-то помнят чуть-чуть, но вот глубоко нет. И потом, когда парень и ребенок, он, допустим, вырастает, и меньше уже маме звонит, а мама всю жизнь ему отдала, в него все силы вложила. Дальше что с ней наступает? Она не может жить. Потому что, понимаете, наша психика так устроена, что мы откуда-то должны брать силы. Понимаете? То есть мы не являемся источником счастья. Мы не источники счастья, мы души, которые должны чем-то питаться в жизни. Мы должны получать свет откуда-то, счастье. И человек поэтому без веры жить не может. То есть нужно искать этот источник счастья. Вот. Вера означает ваша вера. То есть я как бы не сторонник этих перемен. Мне вчера, правда, в бане рассказали один анекдот такой, мне так смешно было. Вот это точно не вера. Сейчас я вам расскажу. Остальное, вот вера — это ваша вера. Я говорю об отношениях с Богом. Есть разные культуры, религии, они все прекрасны. У меня есть много друзей в разных верах. Это все очень прекрасно. Анекдот. Слушайте. Ну, как бы, человек пришел на консультацию к наставнику. Наставник сидит, смотрит на него. Говорит: «Вы можете переписать на меня свою квартиру?» Этому человеку. Тот говорит: «Вы что вообще? Я на консультацию к вам пришел, вы мне такие вещи говорите». Тот говорит: «Ой, простите, я не с того начал. Какая ваша вера?» Не с того начал. Изменился. Вот это точно не вера. Ну, то есть вера означает чистые, светлые отношения, в которых нет корысти. Но если есть корысть какая-то, она гложет сердце, то это уже с Богом никак не связано. Нужно искать эти чистые отношения внутри вашей веры, и тогда вы сможете найти опору в жизни. Вот эту опору всегда ищет душа во всем, во всем. Мы эту опору хотим во всем искать, и мы должны опираться друг на друга. Жена на мужа, муж на жену. Мы должны друг на друга обязательно опираться, но вопрос заключается в степени. В степени. Я вспомнил сегодня одну песенку, которую я слушал в молодости. Она мне нравилась, потому что я чувствовал в ней веру, но не понимал, это хорошо или плохо. Послушайте. Вопрос. по отношению к кому так можно петь? Только к Богу. Но мы будем петь все равно друг по отношению к другу эти песни, однозначно. Главное, чтобы не сильно увлекаться. Потому что есть случаи, когда человек оставляет свою жизнь ради своей любви. Это не потому, что ему не повезло. Некоторые говорят, парню не повезло. Он там покончил жизнью ради своей любви. Это не вопрос везения. Это вопрос веры. Он поверил в девушку, а не в Бога. Понимаете, вот это стресс. Причем, надо знать, что... Допустим, я вам прочитал эту лекцию. Вряд ли это что-то поменяет в жизни, потому что все равно вот это чувство или вера в Бога именно, опираться на Него, а не на то, что мне хочется в этой жизни, это чувство очень редкое. Очень мало кто понимает, как это на самом деле работает. Я хочу вам привести свой собственный пример. 10 лет назад я попал в жуткий стресс. И причем интересно это произошло. Я узнал одну молитву, есть у нас в моей традиции духовной, такие молитвы называются молитвы царицы Кунти. Эта царица, она удивительная, она, молитва звучит так. «О мой Господь, пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь могла помнить Тебя. Ибо помнить Тебя — это никогда не помнить все, что мерзкого, что происходит в этом мире». Замечательно, мне понравилась молитва, я начал молиться так. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, хотя особо бед у меня никаких не было, и было нормально жить. И произошло событие в моей жизни, которое просто меня приковало, то есть я и день и ночь помнил о том, что произошло. День и ночь, день и ночь. И я вошел в это состояние, и причем я молился, чтобы этого не было, тоже постоянно. Я постоянно жил в молитве, но Бог мне не менял ситуацию. Я не мог понять, почему. Всегда в моей жизни, когда я вот молился, всегда приходила победа. А в этом случае я молюсь, 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 ничего не меняется. Проходит год, проходит полтора, ничего не меняется в моей жизни. Я не могу решить вопрос. Потому что я был прикован в своем сознании не к Богу. Стресс — это результат неправильной веры. Хотя я уже в это время 10 лет очень глубоко изучал, как верить в Бога и все прочее. Все равно у меня в сердце была, акценты были расставлены неправильно. И я попал в эту жуткую ситуацию в жизни. Несмотря на то, что я занимался уже давно работой над собой. Удивительно. То есть, другими словами, стресс — это штука, которая может подстерегать каждого из нас на каждом шагу. Но настоящий стресс в жизни бывает только, скорее всего, один раз. Один раз настоящий. Потому что только один раз нужно чаще всего человеку, чтобы по-настоящему понять, что верить надо именно в Бога. Иногда ко мне люди подходят, Олег Геннадьевич, меня бросил человек, я нахожусь в стрессе. Может ли такое быть, что вот я другого встречу и стресса не будет? Ну, как бы я другого встречу и все забудется. Как в песне поется, да, в песнях, что все забудется, время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Вот. Нет. Если будет стресс, влюбленность — это не стресс. Это нормально. Я говорю о том, что человек свою жизнь кому-то отдал. Один раз только это бывает. Один раз. Он так любит, что отдает свою жизнь. Ребенка, мужа, еще что-то, всякое может быть, кому человек отдаст свою жизнь. Стресс бывает только один раз в жизни. Давайте послушаем об этом песню. Thank you. Итак, один раз. Кто из вас сейчас находится в стрессе? Спать не может, есть не может, думает постоянно, думает о чем-то. Не может вернуть ситуацию, не может выйти из этой ситуации. Не знает, чему делать в жизни. Поднимайте руки. Это для вас лекция. Для вас. Мы сейчас найдем способ. Мы найдем с вами выход. Мы поймем, что делать, как нам жить. Все инструменты есть, потому что я прошел через этот путь. У меня все это прошло в жизни уже. Когда недавно произошло событие в моей жизни, буквально 3-4 месяца назад, из моей жизни уходил близкий человек. Ну, то есть он уходил, оставлял тело. Никакого стресса. То есть я точно знал, что мне делать каждую секунду. То есть молитва, память о Боге, провожание, любовь, сила внутри, в сердце. И спокойствие, способность побеждать судьбу. Я не почувствовал расставания никакого, потому что расставание означает, человек попадает в отчаяние, он становится как зомби. Он не может помнить о человеке. Но когда ты молишься, помогаешь ему, видишь, что светлая дорога в результате молитвы ему обеспечена в жизни, ты никогда не почувствуешь разлуку, никогда не почувствуешь горе. Люди не расстаются друг с другом, если они выполняют свой долг перед друг другом. Но даже мы и не знаем, что это за долг такой. Мы не знаем, как мы можем выполнить долг, если человека со мной рядом нет. Проблема заключается в том, что многие люди рядом живут, они вместе находятся, живут рядом, но на самом деле между ними нет близких отношений. Потому что близкие отношения — это отношения между двумя сердцами, и они живут в памяти человека. Именно память человека соединяет нас с теми, кого нет сейчас рядом с нами, и мы никогда их не увидим. Память дает возможность быть вместе, соединяет нас. И тогда человек не чувствует разлуки. Люди часто думают, что почему-то у меня нет отношений. А что ты сделал для того, чтобы эти отношения были? Для того, чтобы они были, нужно вот этим местом трудиться, сердцем. Когда у тебя чистая, светлая память о человеке возникает в сердце, тогда у тебя с ним начинаются отношения. Часто люди думают, у нас общие дети, у нас общий дом, общие дела. Есть ли у нас отношения? Есть какие-то отношения, но не глубокие. Глубокие отношения находятся только в сердце. И ты можешь почувствовать глубокие отношения к человеку, почувствовать его чистоту, его душу, если ты трудишься над этим серьезно. Нужен труд, внутренний труд, понимаете? И если, допустим, мы плачем, кричим, допустим, часто вот в Бишкеке позавчера одна женщина мне говорит: «Олег Геннадьевич, ну помогите мне, ну почему я не могу вот нормальные отношения с мужем строить?» Я говорю: «А как я вам помогу?» Между вашим сердцем и его сердцем нет глубины. Вы просто не хотите эту глубину сделать. Попытайтесь его понять. Молитесь Богу, чтобы он вам дал силы почувствовать человека в глубине. Потому что в глубине люди все очень чистые. Когда ты настоящее в человеке что-то почувствуешь, ты никогда не будешь страдать от его глупости. У меня жена что-то выкаблучивает, ну как все женщины. Все женщины всегда одинаковые, мужчины все одинаковые. Мы все одинаковые. Но я смотрю сразу, как только вижу, что она начинает что-то делать, что мне боль может причинить, я смотрю сразу в глубину. Вот что этот человек отдал мне свою жизнь, она верна, она старается, заботится. Смотрю в глубину ее сердца. И все, что она, ну, как бы делает колково для меня, я просто улыбаюсь. Потому что я не вижу в этом никаких каких-то ценностей, важностей. Вот то, что в глубине у человека находится, это главное. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемерятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное — это чистота у человека. Вот вы сейчас во время лекции будете мне рассказывать как вас обижает близкий человек, ответы на вопросы, когда будут. Я буду вам всегда говорить, извиняюсь, я как-то в интернет тут неожиданно вышел, компьютер без меня. Вот. Я буду вам всем говорить о том, что хорошего и чистого в вашем близком человеке есть. А вы будете удивляться, что оказывается, вот действительно так и есть. Вот в моем близком человеке вот это хорошее, вот это хорошее. А я в это время думаю вот об этом. Зачем? То есть нужно думать о главном. Тогда все остальное, вся боль, которая между нами, она быстро решается, когда мы о главном думаем. Итак, давайте двигаться вперед. Дело в том, что причина стресса находится в самой структуре психики человека. Дело в том, что у нас есть три тела, веды говорят, у нас есть три тела. Есть душа. Что такое душа? Никто не видел душу, никто не знает, что такое душа. Душа, она по своей природе чиста. Вот если, допустим, вы видите в человеке, допустим, что-то хорошее, это блестит его душа. Вот, допустим, женщина очень терпеливая по природе. Вот вы очень терпеливы. На первом ряду, да. Это блестит так ваша душа. У вас много терпения во взгляде. И так далее. А вы добрые. Да. У вас много доброты внутри. Так блестит ваша душа. Душа блестит чертами характера. Если вы хотите понять, что вечное что-то в человеке, что вы хотите узнать, что это вечное? Вечность — это его черты характера. У каждого человека есть черты характера. Вот, допустим, строгость — это хорошее качество или плохое? Оно испытывает строгость. Вот вы строгая. На первом ряду вот женщина. Вы строгая. Да, вы строгая, да. От вас исходит строгость. Да, от вас, да. Это хорошее качество. Это качество души. Это признак чистоты человека. Итак, мы все души. У нас есть вот эта глубокая чистота, которая заложена в каждом человеке в глубине. У нас также есть еще и сила, которая дает испытания нашим близким. Она заложена прямо в нас, эта сила. Больше того, я сейчас испытываю вас во время лекции. Вы испытываете меня. Когда идут взаимоотношения, всегда мы испытываем друг друга. Это нормально. В этом нет проблем. Надо понять, что это не главное. Главное — это то, что находится внутри человека. В этом главное. Все остальное второстепенно. И когда мы живем в близкой жизни, есть три типа отношений. Отношения, допустим, ну кто-то там идет по улице, что-то обо мне говорит. Это отношения поверхностные. Я могу не воспринимать. Ну то есть мне какая разница там, что он, как он воспринимает мои очки, лысину там и длинный нос. Это его проблема. Я вам пример привожу. Я помню, это было 20 лет назад. Я с чемоданами в Екатеринбурге выходил из вокзала железнодорожного. И задержался с двумя чемоданами там буквально на секунду. И сзади мужчина, он мне вот про очки, про лысину и длинный нос мне все рассказал. За секунду прям. Мне смешно было, потому что нет близких отношений. То есть это просто поверхностные отношения, в них нет глубины. Некоторые люди даже на это реагируют. Теперь смотрите, деловые отношения. Если, допустим, я с человеком работаю вместе всю жизнь, и он меня предает, это конкретно уже страдание. Хотя я могу видеть душу в нем, чувствовать все хорошее, но я буду вспоминать это событие и страдать, буду мучиться. Потому что он испытывает меня, этот человек. Он таким образом мне показывает мое прошлое, когда я сделал кому-то точно так же. Это очень трудно понять в это время, потому что когда больно, человек не способен оценить вот так именно ситуацию, которая даст ему спокойствие, эта оценка. Очень трудно. Но если мне больно делает близкий человек, мой близкий человек, никакого спокойствия не будет. Даже у мудреца. Это так сильно бьет по голове, что это всегда невыносимо. И люди могут занимать две позиции. Первая позиция, они идут на принцип и рушат свою жизнь таким образом. Второй вариант — попрощать.
Потому что только через близкого человека Бог может нас мучить. Потому что только с близкими людьми мы так сильно связаны, больше ни с кем сильно не связаны. Никто больше нас не может мучить, кроме близкого человека. Если нас не мучить, мы не будем развиваться. Поэтому мучение, идущее от близких людей, это нормально, но это не стресс. Стресс – это когда обрывается жизненная нить у человека. Он для чего-то жил, и эта жизненная нить оборвалась. Я в детстве прочитал одну статью, что один мужчина копил на «Жигули» всю жизнь. Потом сел за руль, поехал, врезался и разрыв сердца. Разрыв сердца не потому, что у него типа там сердце было слабое, потому что он верил в машину. Ему нужна была эта машина, как это основа его жизни. И он когда потерял эту машину, он потерял жизнь. Потому что его жизненная нить на этом оборвалась. Вот что такое стресс. Стресс — это когда человек ставит свою жизнь. Мы можем, вы знаете, что мы жизнь, мы можем чему-то свою пожертвовать. Знаете об этом? У нас есть такая возможность внутренняя. Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Чтоб наше небо было ясным, он навсегда остался в нем. Человек имеет возможность распорядиться своей жизнью ради веры. Если говорить с точки зрения жизни, то жизнь человека имеет вечную природу. Жизнь не кончается. Понимаете, я не могу сказать, что я... Ну, как бы душу хорошо могу видеть во всех деталях, но, по крайней мере, психическое тело человека я вижу хорошо. И когда человек оставляет тело, вместе с душой, из тела, из грубого, выходит также психическое тело, я это вижу. Вот. И я поэтому точно знаю, что жизнь не кончается даже из этого примера. Потому что даже психика человека не погибает вместе со смертью тела. Погибает просто грубое тело, и все. Даже с этой точки зрения, ну, сильно большой печали, как бы печалиться так сильно не надо, когда мы теряем тело, получаем следующее. Но я вам сейчас об этом говорю, когда я буду тело оставлять, я буду печалиться, 100%. Философия уже здесь не работает. Итак, у нас есть грубое тело, есть психическое тело, есть душа. Душа по своей природе чиста. Если человек видит душу во всех, ему не надо эти лекции по здоровому образу жизни и по счастливой судьбе. Он счастлив постоянно, потому что он видит то, что надо. И он наполнен чистотой и силой, такой человек, всю жизнь. Счастлив бесконечно, он сияет. От него исходит сияние счастья. Когда видишь такого человека, тоже становишься счастливым. Потому что он нацелен туда, куда надо. Наша главная проблема заключается в том, что мы не туда, куда надо, нацелены. И для этого существует вся человеческая жизнь. Наша жизнь нужна для того, чтобы нацелиться туда, куда надо. Нет другой причины. И именно это нацеливание туда, куда надо, делает человека таким, что когда смотришь на него, то становишься счастливым. Это и называется святость. Что такое святость? Рисуют обычно нимб над головой. Значит ли это, что человек ночью как бы светится, что можно без лампочки ходить, без фонарика с ним? Нет. Это другое сияние. Оно исходит из сердца и делает человека счастливым. Да, человек видит такого человека, его жизнь меняется к лучшему. Она радуется человек своей судьбе, глядя на такого человека. Это в летописи описано, когда люди видели Серафима Саровского, который стоял на камне. Они сияли от счастья просто. Он не говорил ничего, молчал. Они просто приходили к нему посмотреть на него издалека. Святость означает, что душа сильно контактирует с Богом. Сильный контакт. Она наполняется Богом. Это означает святость. Цель человеческой жизни. Каждого человека. И стресс означает, что Бог нас направляет в правильное русло. Зачем нужен стресс? Вот эти страдания. Причина только одна. Поверила, и больше ничего. Ну, то есть причина такая, что я не в то поверил. И если, ну, как бы Олег Геннадьевич лекции читает, он тоже не в то поверил, то какие шансы тем, кто слушает лекции, в то поверить, чтобы не было стресса? Поймите, что стресс всегда означает, что наша жизненная нить, она... очень сильно нацеливается в этот момент туда, куда надо, потому что без этого из стресса не выйти. Понятна система? Ну, давайте еще одну песенку послушаем. Это стресс. Что такое стресс? Вот это вот стресс. Душой я молод, а теперь душой старик. Душа никогда не стареет, она всегда молодая. Старик человек становится, потому что он не знает, зачем ему жить. Старость означает, человек теряет чувство, что ему нужно жить. Старость означает разочарование. Если человек не разочарован в своей жизни, он не может быть старым. Есть пожилые люди, очень красивые, молодые в сердце. Они не старые совсем, потому что у них есть смысл жизни, они наполнены жизнью. Старость означает разочарование. Был душой я молод, а теперь старик. Душой именно, понимаете? Ночь яблоком стучит в окно. Что значит ночь яблоком стучит в окно? Дзынь, дзынь, дзынь. Это значит, что я не сплю. Что такое стресс? Это когда человек не получает привычную дозу счастья от своей жизни. Потому что привычная доза счастья получается только в двух случаях. Первый случай, когда мне по судьбе положено счастье, хотя бы чуть-чуть. Почему человек счастлив в своей жизни? Потому что он делал в прошлом добрые дела. Все наши добрые дела, добрые означает не для себя, а для другого. Все наши добрые дела, которые мы делаем в прошлом, они попадают в наше сердце в виде счастья в обычной жизни. Алло, как у тебя дела? Все хорошо? У меня все хорошо. Ну, все хорошо. Все хорошо, значит, ты делал добрые дела, тебя капают эти добрые дела внутрь. И ты даже, когда засыпаешь, тоже немножко счастья надо. И заснул. Все. Добрые дела, значит, делал. Хватило на сегодняшний день. Иногда время так действует, что добрые дела не выходят из сердца, оно блокирует добрые дела. И тогда человек счастье получает от своей цели. Ради того, чего он живет, он становится счастливым, потому что он связан со своей целью. И поэтому, даже если время делает его несчастным, а время может всех нас делать несчастным, всех до одного, это происходит периодически. Но не так, чтобы не спать, это, конечно, уже серьезный случай. Но если человеку плохо, он дальше обращается к чему? Девушке, когда плохо, она идет к своему ребенку, это ее цель жизни. Парень идет к жене и так далее. Каждый обращается к цели своей жизни. Но если цель жизни покидает нас, то есть мы выбрали не ту цель жизни, тогда, когда мне плохо, обращаться мне некуда. Некуда. И в результате плохой период начался, а внешнее... Я не могу получить счастье, потому что я неправильно выбрал цель жизни. В результате ночь яблоком стучит в окно. Первые два признака настоящего стресса. В течение нескольких недель человек не может ни спать, ни есть. Или делает это с большим трудом. Это значит, что силы жизненные в его сердце кончились, и взять их неоткуда. Потому что он ради чего-то жил, а это теперь с ним уже не существует. Все. Потому что если человек живет ради Бога, никогда это не может пропасть. Бог – вечный источник счастья. Он всегда с нами, прямо вот здесь сердце Бог живет. Знаете об этом? Он нам приносит радости и печали. Он нам дает веру. Он нам дает, показывает опасности в жизни. Господь и сердце показывает прямо. И если мы на Него нацелены, никогда человек не может быть побежденным стрессом. Никогда. Тяжелые периоды, события наступают в жизни. Вот мне, допустим, камешки помогают быть бодрым. Такая наука, тонкая наука, невидимая. Но в ноябре месяце прошлого года у меня был такой период тяжелый. Я одеваю камешки, мне с ними плохо становится. Я все снял, все камешки. сил нет, не надо читать лекции, сил никаких нет, здоровье начало резко таять. И в это время близкий человек начал уходить из жизни. Мне на себя надо силы тратить, потому что у меня нет сил лекции читать, а я должен ему силы все отдавать. Но так как направленность есть, которая побеждает, я настроился куда надо, и все, хватило на всех. Пришлось просто больше времени уделять молитве. Стресса никакого не возникло, потому что есть источник счастья. Ты связан с этим источником. Что же это за связь? Давайте немножко технической информации разберем. Вот смотрите, допустим, кто такой я? Вот у меня есть душа, да? Все эти мои хорошие черты характера, это вечно во мне живет. Я такой. Вот. У меня есть психика. В психике находится моя судьба, мои отношения со всеми людьми. Я кого-то люблю, кого-то не люблю. Это находится в психическом теле все человека. В психическом теле находятся мысли, желания, память находится. Судьба человека находится прямо вот здесь, в области сердца. И центр психики человека тоже здесь. И там же находится душа. Когда мой один близкий знакомый оставлял тело, я пришел его навестить, он болел тяжелой болезнью, он болел раком, весь исхудал. Я пришел к нему поздороваться, спросить, как самочувствие. Он мне пару слов сказал, и вот так раз, и все, застыл. Душа начала оставлять тело. И она долгое время какое-то вот здесь вот находилась, а потом начала двигаться и вышла из тела. И пару раз он пытался туда вернуться назад, но ничего не получилось. Мне пришлось молиться, чтобы он услышал, что все как бы, дальше будет другая жизнь. Он понял это, да. Находясь вне тела, понял, что все, надо дальше двигаться по судьбе вот так вот. Итак, психическое тело имеет чувства, имеет желание, имеет память, имеет связь со своими прошлыми жизнями. Мы можем вспомнить все, что у нас было до этого. Не Бог показал такую возможность, дал. Я вспомнил некоторые эпизоды из своей прошлой жизни. Но если говорить о стрессе, то не вот эта психическая структура побеждает стресс. У нас еще две есть. Кроме вот этой вот. Мы как бы живем, вот у нас есть психика, мы как бы любим друг друга, у нас есть жизнь, мысли, память, у нас есть чувства, мы все воспринимаем. Не эта штука побеждает судьбу. У нас есть еще две. У нас есть чувство собственного достоинства, то, о чем я девушке говорил. Что, понимаете, сила чувства собственного достоинства, она строит отношения с людьми. Если у человека чувство собственного достоинства тает, он перестает быть красивым. Когда чувство собственного достоинства становится сильнее, он становится красивее. Если мы кого-то сильно любим, допустим, я влюбился в кого-то, тогда мое чувство собственного достоинства тает. А если я отдаю любовь, я думаю, хороший человек, пусть меня любит, я буду с ним жить. Отдаю любовь. Тогда чувство собственного достоинства становится сильным. И тот, у кого тает, он унижен. А тот, у кого сильное чувство собственного достоинства, он мучает того, кто унижен. Но если человек увеличивает свое чувство собственного достоинства, он становится достойным, тогда он становится красивым. Как вы думаете, где взять силы для того, чтобы быть достойным? Где взять силы? Только от Бога. Только от Бога. Когда человек с Богом связан, он становится достойным. Он сияет красотой. Понимаете? Учитесь этой связи, ищите ее, она ее не просто найти. Но когда вы ее находите, тогда все, как бы ваша жизнь наполняется жизнью. Вы начинаете нормально жить в этом случае. Итак, чувство собственного достоинства – это такая штука, которая может человека делать несчастным и счастливым. Человек может быть уверенным в себе, неуверенным в себе. Он может быть эгоистичным для себя жить или бескорыстным. Почему человек эгоистичным? Потому что он чувствует, он неполноценный, он чувствует неполноценность и поэтому требует. Допустим, жена говорит, нежнее разговаривай со мной, нежнее мужу. Он не может. Потому что нежность — это женское качество, не мужское. Это ты с ним нежнее разговаривай, и он от тебя отразится, и он тоже станет нежнее. Мужчина может быть ответственнее, Он может быть смелее, может быть сильнее, может быть храбрее, но нежнее тяжело. Ну еще нежнее. Тяжело. Мужская природа. Мужчина к мужчине подходит. Привет, раз его в плечо. Здорово, как дела? Нормально, молодец, все. Ну то есть мужчина, вот это их нежность между собой. Девушки встречают. Мой хороший, я тебя так люблю, моя король. Нежность — это женское качество, не мужское. Правда? Но женщина не может с грубияном жить. Она говорит, ну как с тобой можно жить вообще? Женщина с мужским началом жить не может. Только с женским. Мужчина с женским началом жить не может, только с мужским. Поэтому мужчина говорит, подчиняйся мне, слушайся меня, уважай меня. Это мужская энергия, послушание, уважение и слушание. Где вы видели, чтобы женщины слушались? Женщины в ряд поставились, равняйся смирно. Не слушаются. Мужчины слушаются. Слушайся меня. Это мужская энергия. Она будет тебя слушаться, если ты станешь ее человеком. Начнешь ее уважать очень, ценить ее красоту, тогда она тебя будет слушаться. Если ты не начнешь делать так, как... Ну, мужчина подчиняет себя женщине, он живет рядом с ней, подчиненным становится. Слушается, потому что он подчиненный ей. Тогда она, естественно, становится послушной. Потому что она видит, что человек... мне все отдает в жизни. Она становится, расслабляет, становится послушной все. Отражает его послушание мужское, женщина. Точно так же мужчина нежность отражает. И так есть ум человека, ум. Он живет, живет, действует. Есть чувство собственного достоинства, которое или наполняет нас силой, или бессилием. Или страданием, или счастьем, в зависимости от того, как оно действует, это чувство собственного достоинства, правильно или неправильно. Есть только два способа этого действия. Один способ разрушает судьбу человека, другой нет. Допустим, человек разозлился. В это время как? Правильно чувство собственного достоинства действует или нет? А если он разозлился справедливо? Вот справедливо, надо точно наказать этого человека. Справедливо я разозлился. Судьба правильно действует или нет? Тишина в студии. Тоже неправильно. Потому что даже если ты справедливо разозлился, сначала прости ему, а потом наказывай. Наказывай, допустим, своего ребенка. Он Шалва Аманашвили недавно приезжал, да? Если ты не можешь простить своего ребенка, ты никогда его не сделаешь разумным. Потому что разум человека всегда живет в атмосфере спокойствия, любви, а не в отношении, в атмосфере насилия. Если ты хочешь, чтобы он что-то понял, сначала перевари его двойку, его там плохую отметку, перевари, прости его, а потом по-доброму, строго даже, может быть, накажи и объясни, но по-доброму. Так вот, когда человек злится, обманывает, не любит кого-то, всегда он разрушает свою судьбу, всегда. Потому что в это время его достоинство работает неправильно. Он всегда разрушает себя, такой человек. Поэтому прав человек или не прав, он всегда должен сначала привести себя в порядок. Он всегда должен быть добрым. Даже строгость может быть доброй. Даже наказание может быть добрым. Всегда человек должен учиться быть достойным. Чувство собственного достоинства надо приводить в порядок. Для этого нужны силы. Но если человек в стрессе находится, он как тряпка. У него нет никаких сил. Он не может себя приводить в порядок. Он не может жить. Он говорит, я душой старик стал. Понимаете, я не знаю, чем, как мне жить, не знаю, что мне делать. У меня нет сил, у меня нет возможности. Ничего у меня нет, все. Потому что есть еще одна структура психическая, которая называется разум. Разум. Песню вспомнил сейчас. Песню буду искать. Ну ладно, сам спою. Я шел нелепо наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад, и что уже? Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом, а все, что понято с трудом, то мне дороже. Понимаете, это разум. Разум — это такая психическая структура, которая основывается на знании. Именно знание дает возможность человеку выхватить счастье там, где оно есть, и наполнить себя этим счастьем. Когда человек находится в стрессе и не спит, знаете, чем он там занимается, когда не спит? Он вспоминает то, что его успокоит. Он ищет памяти. Он ищет объект счастья. Он ищет, где будет спокойствие, где счастье. Но когда его цель жизни попрана, он всегда этот объект счастья сравнивает с его целью жизни. И думает: нет, это мне не спасет, этот мне не поможет, и это мне не... Я потерял самое главное в жизни. Понимаете? Но самое главное в жизни потерять невозможно. Потому что Бога никогда никто не может потерять. И никогда с Ним разлучиться никто не может. И никогда Он предать не может. Поэтому ты не главное потерял, ты потерял свою ошибку. Разум человека соткан из знания. Знание только одно способно человека сделать счастливым. Если человек не понимает в глубине сердца глубоко, как правильно, он никогда до конца счастлив не будет. Поэтому цель человеческой жизни — это постижение истины. Мы пытаемся найти это правильное, и это правильное наполняет нас. Знаете, весь организм человека соткан из желания счастья. Каждая клеточка нашего организма, каждый кусочек психики все потребляет счастье. У нас есть 5 чувств. Чувство слуха, чувство зрения, там, вкуса и так далее. Каждое чувство свой вид счастья берет. Например, когда человек слушает что-то, оказывается, это счастье связано с деятельностью разума, который побеждает судьбу. Чувство слуха связано с победой. Поэтому, если ты слышишь, ты можешь слышать звук победы или звук поражения. Поэтому, когда два войска сражаются, они кричат там «Ура!» там и так далее. Знаете, что это такое, этот крик? Это звук победы или поражения. Звук указывает на судьбу. Звук. Когда человек слушает что-то, он может понять, что это его судьба. Но мы как бы слушанию сейчас не придаем большого значения. Там мы смотрим, слушаем всякие новости, которые нас пугают. С верой слушаем, что же там скажут сейчас. А надо слушать с верой молитву. Слушать с верой чистое что-то. И тогда ты воспрянешь, станешь сильным. У тебя будет способность побеждать судьбу. Чувство зрения связано со счастьем в жизни. Не с победой, а со счастьем. Потому что чувство зрения связано с умом человека. Ум означает судьба. Смотри. Гляжу в твои глаза, твои бездонные, а для меня в них места нет. Судьбы нет, я смотрю, а там места нет. Значит, не моя судьба, отвернись. Вот. Ну, то есть, поймите, что человек видит судьбу. Глаза — это зеркало ума. Там находится жизнь человека, в глазах все видно. Вот в ваших глазах видна ваша судьба. Каждого из вас. Надо уметь диагностировать, понимать, что это значит. Тогда все будет понятно. Все в глазах находится судьба человека. Она связана с умом. Тактильное чувство связано с разумом. Но если слух дает силу разуму, то тактильное чувство дает чистоту. У разума есть две функции – чистота и сила. Есть женская сила – это чистота. Есть мужская сила – это сила в разуме. Поэтому женщины всегда стремятся к чистоте, они прибираются, они все время следят за чистотой в словах, в отношениях. Когда моя жена, если бы пришла сюда на лекцию, она бы села и слушала бы мою лекцию очень внимательно. Она даже не бы тоже мои лекции очень внимательно слушала, все записывала и запоминала, как правильно жить. Когда мы поженились, она теперь слушает и записывает, чтобы мне после лекции мне сказать: так нельзя говорить, это неправильно. Она слушает, являясь чистотой моей жизни. Она постоянно следит, чтобы я ничего правильно, неправильно не говорил. Вот эта шутка пошлая, и никогда не говори больше на лекции. Очень сильно переживает. Так устроена женская природа. Женщина сильна в чистоте. Это ее сила разума. То есть, когда все чисто, все понятно. Даже лекции она слушает, она все время думает, это чисто или не чисто. Если, допустим, ее спросить, как лекция, она говорит: мне лекция понравилась. А о чем она? Не могу сказать, но понравилась. Она слушает чисто-нечисто, чисто-нечисто, чисто-нечисто. И она всегда, если она чувствует, вот это вот правильно, раз записала, и все это у нее записано, это правильно. Все, вот это в ее знании кристаллизуется сознание. Мужчина другому разум совсем устроен. Он не слушает чисто-нечисто, правильно-неправильно. Он слушает с позиции силы разума. Он говорит, да, с этим я согласен. Это я знаю, да, с этим я согласен. С этим не согласен. Ну, то есть он всегда сравнивает со своей силой, со своим разумом. Поэтому мужчина, когда слушает лекцию, он вот так смотрит, все оценивает, внимательно слушает, оценивает. Согласен, не согласен, согласен, не согласен. А женщина вот так смотрит. Она все впитывает в себя, все впитывает, все, что надо, впитывает, и потом это основывается на этом свою жизнь. Вот так она все забирает, все самое нужное. Так устроен разум. Разум – это удивительная вещь. Разум наполняет жизнь человека счастьем. Если человек видит, чувствует, что он живет правильно, его от этого ощущения жизнь становится прекрасной. Мне многие люди говорят, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Как только начала слушать ваши лекции, моя жизнь стала прекрасной. Это деятельность разума. Это хорошо. Мне очень приятно слышать эти слова ваши. Это значит, что вы точно так же, как и я в свое время, поменяли свою жизнь. Я также начал слушать лекции день и ночь, день и ночь. Моя жизнь вся поменялась. Когда пришло время моей судьбе такое? Итак, слушание – это главное чувство. Оно побеждает судьбу. Тактильное чувство нужно для того, чтобы сохранить чистоту разума. Допустим, я еду в автобусе, и рядом со мной стоит пьяный человек. Должен ли я рядом с ним стоять? Вот смотрите, много людей вокруг, давка в автобусе, давка, да? Рядом пьяный. Что мне делать, стоять дальше или пробираться от него? Лучше уйти. Потому что вот это вот через контакт, через тактильное чувство, ты потом полностью истощишь свой разум. Точно так же, допустим, я беседую с подружкой, вот, а те такие плохие, и эти такие плохие, ты знаешь, эти все такие плохие. Вот, 5 минут, вы, допустим, наметили завтра рано вставать. 5 минут вы не встанете завтра рано. Потому что вот такая эта грязь заполняет женщина, имеет силу в разуме, когда у нее в сердце чисто. Если грязь там, силы никакой нет. Она, ей плохо, как бы, она не чувствует себя хорошо в этом случае. Понимаете? Очень важно для женщин следить за чистотой. Во всем. Окружать себя чистотой. Верность – это чистота. Она делает женщину счастливой. Верность – это чистота. Порядок в доме – это чистота. Свежая пища, приготовленная, не вонючая, чистота тоже. Женщина очень сильно за этим следит всегда. Если не следит, ее счастье в жизни теряется, она теряет силу разума. Она уже не может уже побеждать судьбу, если нет чистоты. Мужчина следит за силой. Ему нужна сила. Если мужчина где-то проиграл в чем-то, он теряет себя. Мужчина не должен терпеть поражение. Ему надо всегда побеждать, ему нужна сила. Ему нужна победа в жизни, всегда мужчине нужна победа. Даже если он не победил сейчас, надо все равно трудиться в этом направлении, иначе он теряет себя. Мужской разум всегда должен быть победителем. А если жена мужчины говорит, у других мужики как лебедушки, у меня бедоносец. Любовь и голуби, фильм такой. Ну там фильм про мужиков-алкоголиков, понимаете, а жены и жены их пилили все время. Поэтому мужчина несчастным становится, потому что жена – олицетворение его веры. Если жена в него не верит, значит, он сам в себя тоже не верит. Так устроено в этом мире. Поэтому если жена в мужа не верит, он тает, его силы тают. Он становится, у него силы нет. Поэтому никогда, женщина, никогда не говорите мужчинам слова, разрушающих веру в свою победу. Никогда. Невозможно. Вы разрушите свою жизнь таким образом. Мужчины становятся несчастными от этого. Итак, разум – это особенная структура, через которую приходит победа над стрессом. Человек должен найти способность в себе, свой разум сосредоточить на том, что принесет ему счастье. И знайте, что не всегда человек сразу, особенно в стрессе находясь, он не всегда может сразу в Бога поверить. Раз и поверил, невозможно. Это надо понять, что такое духовность. Ты весь замученный, тебе надо в храм, в церковь идти и увидеть алтарь, увидеть службу, почувствовать духовное мероприятие. Ты не можешь, ты думаешь о своей проблеме постоянно, у тебя нет силы на это. Поэтому есть путь определенный. И путь заключается в том, что у человека должно быть понимание, что есть три силы, дающие возможность победить судьбу. Три силы. Все эти силы связаны с Богом. Каждая эта сила связана с любовью. Первая сила называется природа. Особенно, если стресс связан с болезнью. Если вы больны, знаете, таблетки — это всего лишь то, что там чуть-чуть регулирует там в организме. Организм весь нуждается в энергии природы. Все, вот здесь вот почему у меня болит что-то? Потому что не хватает какой-то силы природы, одной из какой-то. Понимаете, раньше врачи только так лечили, это была целая наука. Понимаете, человек подходит, говорит, да мне что-то слабое, нет силы. Вам не хватает контакта с энергией воздуха, вам надо бегать, двигаться. Он, ну, спасибо. Начинает бегать, все, слабость проходит немедленно. У меня нет оптимизма, что-то у меня тает. Нет оптимизма, пессимизм. Всех ругаю, злюсь, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки, лягушки. Тебе не хватает солнца. Ну, я от солнца каждый день, от солнца. Мне врачи сказали, вообще на солнце нельзя быть. Еще хуже будет. Солнце означает правильное отношение к солнцу. Только любовь может. Понимаете, раньше дети, ну вообще взрослые люди, они солнышко рисовали с улыбкой и с глазами. Знаете зачем? Потому что если ты к солнцу любви не будешь испытывать, позитивизма у тебя никогда в жизни не будет. А позитивизм означает также иммунитет, означает также рака в организме не будет, означает также способность радоваться чему-то. Позитивное настроение дает красоту человеку, также красоты не хватает, солнца не хватает, значит. А солнца не хватает, потому что ты не можешь его любить. А любовь к солнцу — это глубокая тоже вещь. Научись, но это заложено в нас, понимаете? Я когда устал с прошлой поездки, приехал, у меня возле дома, у меня дерево такое стоит, там дупло, такое старенькое дерево, яблоня старенькая. И там постоянно птички такие черненькие селятся. Ну, мне кажется, это дрозды. Черненькие птички. Я когда молитву на улицу выхожу возле дома читать, они... Если на них не смотреть, они боятся, когда на них смотреть. Как женщины тоже. На них посмотришь, он раз, боится. Что чувствительность очень высокая. Уже у птичек точно так же. Очень высокая чувствительность. Я поэтому на птичек не смотрю. Я молюсь, хожу, и они сидят, видят, что безопасно все, что я на них смотреть не буду, и начинают чирик-чирик-чирик. Мне почирикивать начинают. Клювик раздевают, сидят, чирикают такие. Солнечными становятся, особенно с утра. Только раз солнышко восходит, сидят, спят, солнышко восходит, чирик, чирик, все, радуются жизни. Так если птички простые, солнышко чувствуют, неужели мы не можем почувствовать? Неужели мы не можем так же чирикать, когда солнышко восходит? Знаете, что если человек не чувствует энергию солнца, не понимает, он не может быть здоровым. Ой, Олег Геннадьевич, у меня что-то такая вообще депрессуха. Ну выйди на солнышко, почирикай, депрессуха твоя пройдет. Больше жизни. Как вы думаете, что это, для чего физкультура? Это энергия солнца? Ну-ка, солнце, ярче брызни. Ой, а вдруг рак кожи. Ярче брызни солнце, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни. Больше жизни. Солнце означает жизнь. Когда солнце восходит, все оживает, цветочки, бабочки, все поет, порхает. Эй, товарищ, больше жизни. Физкультура также означает Первая стадия победы над стрессом. Если человек в стрессе находится, ему плохо, особенно если у него стресс связан с болезнями, надо понять, что делать. Вот, допустим, кто из вас сейчас чувствует себя больным? Вам не хватает природы, вам не хватает энергии Земли. Вы на каком этаже живете? На пятом? Но это еще куда не шло. Земле надо быть ближе, ходить по земле, радоваться земле. У вас жар излишний в теле, вам станет легче. Кто еще поднимал? Кто болеет? Вы болеете. У вас очень много энергии воздуха внутри. Вам нужно солнце. Солнце означает солнечные люди, специи солнечные. Специи тоже имеют энергию огня. Радоваться всем надо и искать радость в глазах. И улыбка, без сомнения. Как там? Вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Вам не хватает энергии солнца. Понимаете, каждому вам что не хватает, да? Какой энергии? Воды. Вам воды не вот женщина. Вам энергии воды не хватает. Вода означает спокойствие, гармонию. У вас нет гармонии с этим миром. Постоянно конфликт идет. Нужна энергия воды. Это не означает, что надо в воде сидеть. В воде сидеть не надо. Меня на 9-м этаже поселили, не хватает энергии земли. Я утром встал, тело напряженное. Я йогу, когда делал упражнение, молился, я почувствовал землю, мать-землю. Мне стало спокойно сразу. Я с ней контактировал, несмотря на 9-й этаж. Контакт с водой означает контакт со спокойствием в людях. Спокойствие в людях – это вода. Не с беспокойством надо искать, спокойствие в людях. Надо думать о реке также, любить реку, любить природу вот воды. Влажный воздух тоже это природа воды. Любить пасмурную погоду надо выходить и так далее. И тогда вы выздоровеете. Видите, мы сейчас говорим с вами о том, что есть первая стадия победы над стрессом. Это сила, которую человек получает от Бога, называется силой природы. Мы забыли эту силу, мы не верим в нее вообще. Мы не понимаем, что такое любовь к природе. Как ты живешь? Да нормально, в квартире все время. Вот. Да что тут нормального-то? Но ты пойми, что если ты в квартире, ты же соткан из природы. Мы из сил природы сотканы, понимаете? У нас все вот движется энергиями природы внутри. Деревья дают спокойствие человеку. С деревьями контактируешь, беспокойные. Я, Эксамара, городок. Слушайте. Кто из вас сейчас вспомнил природу? Поднимите руку. Вот вы любите. И значит, будете здоровы. А кто из вас ждал, когда песня закончится? Значит, вы не въехали в тему. Контакт с природой через веру происходит. Это вера, понимаете? Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу. Понимаете, то есть человек любит природу, это значит, что у него будет силы. Если у него стресс начнется, даже пусть он не знает, что такое молитва, он не знает, что такое контакт с Богом, он, по крайней мере, у него геморрой не вылезет, понимаете, он не будет больным, потому что у него будет контакт с этой силой, которая будет сохранять ему здоровье, несмотря на то, что ему плохо, и он все равно будет чувствовать себя более-менее нормально. И поэтому первое, что мне помогло, когда я был в стрессе, я начал гулять по лесу. Начал гулять. Я, понимаете, я молюсь. У меня нет контакта с Богом, потому что мне плохо. Но я начал гулять по лесу, раз, мне легче стало. Я чувствую, пошло, силы пошли. Это 10 лет назад было. Силы пошли. И дальше следующий этап, когда человек почувствовал силы в отношениях с природой. Еще раз давайте вспомним. Спокойствие дает земля. Спать не можете, бессонница. Контакта с землей не хватает. Напряженное тело, контакта с землей не хватает. Беспокойтесь, пожалуйста, помогите мне. Успокойтесь. Я не могу успокоиться. Контакт с землей. Вспомните мать-землю. Это мать. Мать успокаивает же, правда? Мать когда раз, мать раз, успокоился, все, хорошо стало. Материнская энергия успокаивает. Мать-земля. Воздух, свежий воздух. Бегать надо. Чтобы силы были, надо бегать, двигаться. Концентрации внимания не хватает, не могу сосредоточиться на работе. По компьютеру стучу, что-то стучу, стучу, а что стучу, не понимаю. Концентрации нет, значит нет, прогуляй на воздухе. Иди и прогуляйся. У тебя появится концентрация, потому что фокуса, концентрации нет, бодрости нет, работоспособности нет, потому что у тебя не хватает энергии воздуха в организме. И ты прогуляйся, а там, Олег Геннадьевич, у нас здесь в Астане погода не очень. Это значит, что ты не контактируешь с этой природой, здесь живешь, не контактируешь. У тебя нет контакта с природой, значит, будешь загибаться. Здесь природа очень. Она везде очень, понимаете? Ее надо просто полюбить. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Вот благодарность — это и есть любовь. Это и есть любовь. Но не обязательно женщине прыгать в прорубь. Не обязательно. То есть есть какие-то ограничения по телу. Женское тело очень чувствительное, не надо переохлаждаться. Любить природу надо в этом случае, в одетом состоянии. Женщине должна, да, все, я люблю природу, Олег Геннадьевич сказал, в прорубь, значит, в прорубь. Но у меня такое было, знаете, я был фанатиком молодости. Я лечил людей уже с 24 лет. И в Тольятти я сначала через закаливание понял, как вылечивать человека. Всех лечил закаливанием, всех до одного. Всем помогало, потому что я в это верил. Одна женщина, у нее было 13 выкидышей подряд. Она не знала, что ей делать, как ей жить. Я говорю, надо закаливаться. Что тут думать? Лечил всех закаливанием. Вот, я тогда на ВАЗовской турбазе как бы работал. Ну вот так мы собирали заезды такие, люди приезжали. И они со мной в прорубь ходили, там зарядки делали, лекции слушали, их прорубь. Вот эта женщина шла в прорубь. А оказывается, действительно, когда чаще всего выкидыши бывают от напряжения, когда человек напряжен, а вода расслабляет человека. И она из этих прорубей, она ее расслабила. Но самое удивительное заключается в том, что она в это время была уже беременная. Беременная, представляете? И она купалась в проруби со мной весь заезд, 10 дней. И все у ней полностью, все классно сохранилось и пошло развиваться. И потом она подошла ко мне с мужем через 9 месяцев, с ребенком, с мужем. И она мне сказала удивительные слова. Мне было стыдно, страшно. Она говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына. Муж стоит. Ни при чем, Олег Геннадьевич помог. Это было смешно, конечно. Видите, мы недооцениваем природу. Мы не знаем, мы боимся ее сейчас очень сильно. Врачи всегда рекомендуют поменьше дыши, поменьше солнца, поменьше земли. У меня есть один друг, который со мной вместе в Индии изучал вот эти знания все. И один раз он очень тяжело заболел. У него была инфекция, там в Индии страшная инфекция. Ну так и не поняли, ну, вроде не ТИФ, непонятно. Очень тяжелая инфекция, он постоянно в туалет, весь худеет, истощается. И мы к самым серьезным врачам аюрведическим его отдали. Он уже лежит, не ходит, все уже, скелет обтянутой кожей. Ну думал, что тело оставит, он умрет. Ничего не помогает, никакие лекарства не помогают, все. Они уединились, эти врачи, посовещались между собой и сделали следующее. Они его вытащили на солнце, на яркое солнце вытащили. Пекло в Индии, пекло. Вот просто так сидеть невозможно, а еще и ослабленный человек, понимаете? Я просто, у меня волосы дыбом встали, я же врач, я понимаю, что это такое. Вытащили его на пекло, сели по четырем сторонам света, начали молиться. Я говорю, вы что делаете? Они говорят, или он выживет, или уйдет из жизни. Но у нас другого выхода нет, потому что нет другого лекарства, кроме солнца сейчас для него. Потому что инфекцию ничего не победит, кроме силы солнца. Именно сила солнца дает человеку иммунитет, у него не хватает иммунитета. И они с помощью молитвы означают любовь. Они с помощью молитвы начали энергию любви вот эту в его вводить тело. Я его спрашиваю, тебе жарко? Он говорит, нет, нормально вообще. Мне не жарко, а мне жарко было, понимаете, я здоровый человек. А мне не жарко, потому что они энергией любви, молитвой своей убирали ненужное солнце и только его нужным делали, понимаете. Он полежал там 2 часа, все, начал выздоравливать. Начал кушать в этот же день, все, он выздоровел, человек. Представляете, какое лечение оказывается? Силы природы лечат человека. Теперь, хорошо, мы уже почувствовали, у нас энергия есть, бодрость, стресс не проходит, потому что жена-то не возвращается, она бросила меня, ребенок уже не вернется в жизни, который погиб. Понимаете, то есть стресс означает серьезная штука, лишение какое-то в жизни у человека. Или я не могу в своей стране родной уже жить, я хочу домой на родину, меня не пускают. И так далее, много всяких есть причин, когда человек страдает сильно. Что делать дальше? Сила уже есть у тебя. Ты научился получать их от природы. От земли спокойствие, от воздуха бодрость, от солнца оптимизм, силы жизненной, радость, здоровье. Дальше от деревьев спокойствие, стабильность. От воды гармонию с этим миром, тишину в сердце. Ну, как бы такую женская энергия, нежность, красота — это все энергия воды. Вода. Красота — это вода. Вода — энергия воды. Все, ты получил свое от природы. Не знаешь, что дальше делать, как дальше жить, как с Богом контактировать, не знаешь, как молиться, не знаешь, сил нет. Дальше. Следующий этап. 3 силы, связанные с Богом. Первая сила находится в природе. Самое первое — то, что человек должен учиться делать. Любить природу. Любить природу учитесь. Я не могу вам всем рассказать конкретно, что вам делать, потому что вас много. Вы сами почувствуете по моим советам, которые в общем я даю. Человек в стрессе не может ни с кем общаться, не может ничего делать. Он асоциальным становится, теряет работу. Или не может жить в семье, потому что все рушится у него нет сил. Поднимите руку, кого-то какая ситуация сейчас. Я выдаю вам совет сейчас. Совет. Вам надо на природу сначала, у вас нет сил, вы обесточены. Когда пойдет сила, вам не хватает энергии Земли, энергии Солнца. У вас депрессия внутри, это энергии Солнца не хватает. И напряженность сильная, энергии Земли не хватает. Вам надо сначала с любовью относиться к природе. Энергии Земли всегда, любовь означает движение. Эй, товарищ, больше жизни, физкультура. Что значит физкультура? Двигайтесь на природе, гуляйте, бегайте, но думайте о земле, и тогда вы энергию земли получите. Всегда можно победить свои болезни только в движении. Человек не может без движения сконтактировать с природой. Невозможно. Вот прийти и стоять там, ничего не получится, нужно движение. Поэтому физкультура важна, физическая культура. Культура означает культурное отношение к природе. Понимаете? Нужно. Следующий этап ваш, следующий этап. Это люди. Знайте, что люди — это еще одна энергия, побеждающая судьбу. Люди. Через людей Бог тоже действует. Если у вас нет здоровья, природа. Если у вас социальная слабость, если у вас не хватает социальной силы, если вам тяжело на работу устроиться, у вас нет семьи, у вас нет контакта с родителями, это значит, что у вас не хватает любви к людям. Это божественная сила, связь с людьми. Вы их не любите, поэтому у вас нет силы. Понимаете? Возможность иметь работу, возможность иметь жену, мужа, возможность иметь социальную силу идет от любви к людям. Эта возможность означает такая энергия. Вот посмотрите, есть люди, которых любят с самого начала. Анна Герман, допустим, та же самая. Ее всегда любили, потому что она любит людей. У нее была огромная социальная сила. У Анны Герман. Она просто смотрела на людей, все ее любили. Почему? Потому что она всех любила. У нее огромная сила любви. Есть разные виды любви. Допустим, когда человек приходит куда-то, и все ему хотят подчиняться. Это тоже энергия любви. Называется ответственность к людям. Власть, сотканная из этой энергии любви. Ответственность к людям — это любовь. Желание заботиться о людях. Но вот человек в стрессе, он теряет отношения с людьми. И он одинок. Именно этим надо заниматься после того, как вы получили силы от природы. Любите, учитесь любить. А мне некого любить, Олег Геннадьевич. Ну хорошо. Собачка есть? Есть. Люби собачку. Начни с собачки. Иди копай газоны на улице. Я разок в Красноярске выхожу на улицу, а там стоит такой из бутылки пластиковой, вырезано там, и семечки внизу. И птички туда залетают и вылетают, залетают и вылетают, залетают и вылетают. Начал смотреть вокруг, вижу в окне, сидит такая женщина такая. И она любит этих птичек, похоже, она и сделала этот скворечник. Она получает эту энергию любви. Она любит этих птичек, она становится живой в своем сердце. Она теперь может отдавать это детям, внукам, там, всем остальным, потому что она, вот, она сделала это доброе, понимаете? Это доброе надо кому-то сделать. И тогда тебе классно будет жить. Но сам это сделай. Сам это сделай, не жди, что тебе кто-то что-то будет сделать. Сделай хотя бы чуть-чуть. Какое-нибудь добренькое что-то сделай кому-то, и у тебя пойдет жизнь. Социальная жизнь. Тебя на работу возьмут, начнут на тебя смотреть, потому что нет красоты у женщины, значит нет любви к людям. У мужчины нет способности устроиться на работу, нет любви к людям. У человека в целом нет социального нормальной жизни, бродяга, нет любви к людям. Всегда возможность иметь социальный достаток, возможность нормально жить означает любовь к людям. Или в этой жизни, или в прошлых жизнях. Бывает, у человека сразу социальное положение очень сильное. Значит, он в прошлом делал добрые дела. Запомните, наша социальная жизнь, возможность социальная всегда сотканы только из любви к людям. Но если у нас нет этой любви, бубним, ходим постоянно, значит, не будет счастья. Посмотрите, нищие, они все бубнят постоянно. Заметили? Недовольны всегда. Значит, нет любви к людям. Слушайте внимательно песню. Через звук победа идет, через звук. Просто лекции, мои хорошие. Вам надо учиться застывать, учиться концентрироваться на том, о чем мы говорим, что мы поем, потому что иначе глубоко не войдет в вашу голову. Вы уже видите, что он прекрасен, этот мир, или нет? У вас хорошая страна или нет? Точно? Или все плохо? Посмотри, как прекрасен этот мир. У вас очень хорошая страна, очень хорошие люди. Вам надо это учиться видеть. Я когда зашел вот сюда, вот в фойе, одна девушка подбежала ко мне. Олег Геннадьевич, мы приехали! В Европе так не делают. Они делают вид, что меня нет, когда заходят. Здравствуйте. У вас такие люди открыты, замечательно. Это же здорово. Надо это все замечать, иначе жизни нет. Нашей жизни тогда жизни нет. И когда человек наполняется людьми, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или не желаю. Или не всем. И даже этому гаду я должна желать счастья. Вот это значит, что через него твоя плохая судьба действует. Олег Геннадьевич, а как определить, где моя плохая судьба, через что действует? Вспоминай. Кто плохой человек? Ну-ка вспоминай. О, вот там твоя плохая судьба и действует. Все. Нашла источник. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Всем. Не факт, что плохой человек является плохим. Не факт. Просто твоя судьба так действует через него. Часто мужа и жену считают плохим. Часто очень. Своего близкого человека. Это твоя судьба так действует, поверьте. Потом он очень хорошим становится. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Вот женщина мне подпевает, знаете почему? Пожилая сидит. Потому что она знает, о чем я говорю. У ней в душе есть это чувство к своему близкому человеку. Она знает, что такое любовь. Потому что любовь назначает, это не секс на самом деле. Любовь — это душевный разговор. Это чувство очень глубокое, которое можно постичь, только проживя всю жизнь с человеком. И повидав от него и плохое, и хорошее. И в конце концов узнать душу в нем. Вот это и есть настоящий смысл жизни. И понять, зачем Бог тебе дал этого человека. Вот в чем смысл нашей жизни заключается. А если кто-то разрушил нашу жизнь и предал, надо этого человека тоже силой своего сердца простить. Я как-то услышал одну песню. Песня мне не понравилась, если честно. Но голос человека мне очень понравился. Я начал искать по голосу, что за певица. И увидел лицо этой певицы. Я увидел, что она очень радостная. Эта певица очень радостная. Я думаю, что же она такая радостная? А потом, когда я видел его, начал с ней смотреть, я увидел, что она на коляске. Инвалид. Я понял, что она, почему она такая радостная. Потому что она победила свою судьбу. Она стала сильнее, понимаете, сильнее коляски. И поэтому она стала красиво петь. Станьте сильнее своей коляски. Ваша коляска находится в вашем сердце. Она вам говорит, все плохо. У меня исключение, Олег Геннадьевич. С моим мужиком жить невозможно. Это ваша коляска. Победите ее. Станьте радостной рядом с ней. И тогда вы победите свою судьбу. Ваш мужик расцветет, станет хорошим. А вы поймете свои недостатки характера, которые вызвали такую разруху. А если даже и не расцветет, и даже если это не ваш человек, и девушку любил не ту, и что же? Даже если это не ваш человек, если вы будете хорошо к нему относиться, все вскроется. Поверьте, в этом мире нет препятствий для того, кто правильно действует. Тот, кто честно, чисто, возвышенно живет, он все побеждает в своей жизни. Итак, природа, это очень важно, пожалуйста. Важно отношение к людям. И дальше Бог. Уже Господь. Господа постичь тяжелее всего. Очень тяжело. Он нам себя дает с самого начала. Вот ваша культура, в которой вы живете, она не зря возникла. Мусульманская культура. Не зря возникла в вашей жизни. Вы родились в ней, эти отношения, уважение к старшему и так далее. Это Бог стучится в вашу дверь. Через культуру, в которой вы родились. Не меняйте веру. Услышали лекцию Олега Геннадьевича, понравились веды. Не меняйте веру. Может понравиться все, что угодно. Как много девушек, хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Одна меня тревожит. Не надо, чтобы все тревожили. Когда человек через культуру начинают видеть отношения между людьми, уважение друг к другу, уважение. Мне вчера один мужчина, такой пожилой такой, идет, Олег Геннадьевич. Он захотел мне подарить одну вещь. Он подарил мне шапочку которое означает уважение. Уважение. Это означает, Бог живет в этой вере. Когда люди видят культуру, чистоту, отношения, это все Бог. Мы не знаем об этом ничего. Потом человек погружается дальше, он видит культуру. Ему нравится вот такое, нравятся такие отношения, как среди людей в моей вере. Ему нравится. Значит, он верит в Бога уже. Ему нравится вот такая среда, культура, это вера в Бога. Потом дальше будет глубже. Но глумида может прийти только через личность, через человека. Когда вы увидите человека в своей вере, в своей культуре, который по-настоящему верит в Бога, это очень большая редкость. Именно по-настоящему очень большая редкость. Вы поверите в Бога, в своей вере, в своей культуре. Чего не надо мне? Если у вас нет веры, говорите, я что-то не вижу здесь веры. Смотрите лучше, внимательнее. Бывает, что человек живет в одной культуре, у него другая вера. Допустим, я живу в православной культуре в России, у меня другая вера. Это не значит, что я не уважаю эту культуру. Не значит. Я люблю. Ну, бывает, что другая вера. Человек живет в этой культуре, а вера другая. Бывает так. Меня так Бог повел, дал мне эту веру. Но если человек не видит чистоту, не чувствует веру, жизнь не может быть глубокой. Не может быть. Я не так давно был потрясен одним открытием. Я с детства вижу один и тот же сон. Ну, то есть не с детства, а где-то с юности. Один и тот же сон. И в этом во сне я вижу свою жизнь. События со мной происходят, я их переживаю. Вот. Но недавно, буквально, может быть, полгода назад, я вдруг неожиданно во сне, вот опять же этот сон вижу, начал анализировать. А когда со мной это все происходило? Когда? Я начал хронологически вспоминать свою эту жизнь и увидел, что этих событий в моей жизни не было. Я очень удивился и начал всматриваться в этот сон. А он шел тем временем перед моими глазами, этот сон шел. Я увидел, что здания другие, старые, люди по-другому одеты, все другое. Я понял, что это моя прошлая жизнь. Бог мне показал кусочек, а потом я дальше постепенно начал смотреть дальше, дальше, дальше и увидел детали. Увидел мою прошлую жизнь. Потом я начал, Господь, я очень обрадовался, удивился, и в сердце во сне прямо Господа спросил, а покажи мне до этого, что за жизни. И он не стал мне в деталях показывать, он эмоционально, как волны такие, одна жизнь, вторая, третья. И смотрю, все похоже, одно и то же примерно. Я говорю, да все похоже, зачем это тогда надо? И ответ такой в сердце я не ожидал, в сердце ответ такой я получил. Ты видишь, что ты к этой прошлому не так сильно как бы относишься, как к настоящему. Тебе кажется, что это как бы все уже несерьезно. Даже в этой жизни, да, прошлое вспоминаешь как-то, ну, ерунда какая, да. Мы не сильно переживаем, да, но это же наша жизнь. Прошлая жизнь мы тоже не переживаем, мы только за настоящее переживаем, правда? И я его спросил, а что я не переживаю-то, что мне вот как-то так вот, ну, было и было, вот это вот было со мной все. Неужели для меня это не важно, то, что все это было? И ответ, знаете, какой в сердце получил? Меня аж дрожь пробила. Ответ такой, ну, не так важно. Не так важно, что с нами здесь сейчас происходит. Не так важно, оказывается. И тогда я сразу, что важно, что важно? И я услышал такую теплоту, почувствовал теплоту, такую чистоту. И такой в сердце далекий-далекий ответ. А важно, что ты за эту жизнь хотя бы чуть-чуть ко мне стал ближе. Хотя бы чуть-чуть, мои хорошие. Вот что оказывается важно. И все в нашей жизни только для этого устраивается. Если вы чувствуете себя плохо, жить невозможно, знайте, что это все устроено только для того, чтобы вы хотя бы чуть-чуть приблизились к Нему. Через страдания человек приближается к Богу, когда он начинает или природой дышать, когда ему плохо, или людьми, или храмом. Но если он ничем дышать не хочет, значит он точно загнется, ему будет плохо опять в следующей жизни, пока он не поймет, что надо бежать туда, где есть Бог. Понимаете, Бог есть в природе, Его к ее красоте, Бог есть в людях, их чистоте, и Бог есть на алтаре. Бог в природе дает здоровье, Бог в людях дает социальную силу, Бог на алтаре дает победу над судьбой. Человек становится победителем в своей жизни, если он сможет через святость, через святых людей перенять эту силу. Тогда стресс заканчивается. Невозможно стрессу существовать, когда хотя бы один из трех этих источников Бога коснулся человека. Стресс кончается. Поэтому есть люди такие простые, они через природу в Бога верят. Они верят в солнце, поклоняются солнцу, верят в воде, там мать Маржиха, поклоняются матери Маржихе, там еще кому-то. Они на самом деле Богу поклоняются, но неправильно. Лучше этого не делать. Некоторые люди Бога в людях видят. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро моих глаз, представляете? То есть человек смотрит, насмотреться не может. Он Бога видит в человеке. Бог показывает ему самое чистое и светлое в близком человеке. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. То есть он уже будущее этот человек видит, представляете, он уже видит, что сливается в дорогу. Просто вот он первая любовь почувствовал, это божественная энергия. Через человека Бог действует, несомненно. Он дает огромное счастье, Бог именно, не человек. Поднимите руку, кто меня во сне видел, я вам подсказывал, как правильно жить. О, так обрадовался. Я ничего не помню. Это был не я. Два раза был не я. Кто? Господь был, сам Бог. Он в виде старшего приходит для того, чтобы вам дать знания. Вы не знаете об этом, но это чистая правда. Я его даже несколько раз поймал. У меня был такой случай, вот Максим здесь есть, мой помощник. Я иногда поем, после еды ложусь отдыхать, потому что первая половина дня очень интенсивная, много работы. Отдыхаю, и Максим говорит: Максим, разбуди меня, пожалуйста. А он говорит: я разбужу. И не разбудил. Вернее, я слышу: Олег Геннадьевич, пора вставать. Я такой встаю, говорю: Максим, спасибо тебе. А он говорит: а я забыл. Я тогда сел. Первое впечатление очень важно. Вот сразу после сна я сел сразу и начал вспоминать голос, который мне сказал: Олег Геннадьевич. Максим бы так сказать не мог. Никогда. Тот голос был такой уважительный. Олег Геннадьевич. Никогда мне никто так не говорил. С таким уважением, понимаете, я обалдел просто. Господь так уважает. Это отец всех живых существ. Он видел, даже помнит меня, как я был тараканом в прошлой жизни. Понимаете? Ну, не знаю, там, может, не тараканом. Я просто так предполагаю. Мы же там всеми были, кем можно. И он так уважительно, это сам Господь будет нас, понимаете? Когда вы говорите: рано утром, я встану в 5 утра. И раз, чувствую, пора вставать. Вы сами себе сказали. Или, допустим: я так не могу больше жить. Никого нет вокруг. Кому сказала? Легче стало сразу. Раз. Я не могу так. Легче стало. Кому сказала? Подумай. Это все Господь. Он живет рядом с нами. Нам помогает в жизни. Очень сложно это понять. Но когда человек это понимает, стресс, до свидания. Ваше чувство, что жить больше не могу, вот женщина, то, что руки поднимали, все проходит, это чувство проходит. Я вам точно говорю. Сейчас у нас есть какое-то время, я хотел бы, чтобы вы меня спрашивали сейчас, мы будем с вами общаться. Это будет такая исповедь, кто готов при всех что-то спрашивать, спрашивайте. Это вам не навредит точно, это вам поможет всем. Девушка на втором ряду, да. Она родная для меня, эта девушка. Знаете, почему она родная? Потому что она уже слушает мои лекции давно достаточно. Ну, по крайней мере, год точно. Микрофон есть у нас, организаторы? Где у нас организаторы? Я, наверное, их убаюкал лекции, они заснули. Организаторы спят сейчас. без микрофона говорить. Я на записки не буду отвечать, мне человека надо видеть. Не вижу человека, нечего сказать. Замечательно. То есть она тоже повторила подвиг, она говорит, благодаря вам я родила ребенка. И поэтому в интернет сейчас постоянно, у Олега Геннадьевича не только одна дочь, там, у него и сыновья еще есть, пишут. Я теперь понял, о чем речь. Она родная для меня, потому что от нее исходит такая вот любовь.
Любовь объединения.
Понять друг друга сразу, трудитесь. У него другой менталитет. Не сможете сразу понять друг друга. Другой менталитет. Не сможете. Трудитесь. Только один способ трудиться, ждать. Он вас поймет со временем, вы его. Ну, значит, наверное, 50 раз по-доброму надо сказать, когда мужчина слышит. Вы считали, сколько раз вы сказали? И не услышал? Значит, не по-доброму. По-доброму. 50 раз. Первые 10 раз он сначала думает, она от меня что-то хочет. А что пока не понимает. Первые 10 раз. Вторые, я на себе просто вам говорю. У меня пример. У меня жена решила экономить электроэнергию. У нее всегда какие-то идеи возникают. Она решила экономить, хотя денег, в принципе, хватает, надо экономить электроэнергию. Замечательно. Выключай свет. Когда уходишь откуда, выключай свет. Первые 10 раз я даже не понял, что она хочет. Свет какой-то выключать. У меня там, понимаете, я человечество спасаю. Какой свет вообще? Я не понял, как бы, юмора, что надо. Вторые 10 раз я понял, что надо выключать свет. Но я не мог вспомнить об этом, когда выключал. Правда, я не мог вспомнить, она за мной выключала, подходила. Надо выключать свет по-доброму. Третьи 10 раз я считал, эксперимент над собой проводил. Я уже хотел выключать свет на самом деле. Но все время забывал. И на 50, где-то когда уже после 40, знаете, что произошло? Я свет выключил и забыл, что выключил его. Потом пришел, смотрю, выключил. Результат влияния жены. А? Любовь. Она пробивает мужскую вот эту броню. Любовь пробивает, конечно. Вы услышали меня? Вперед. Действуйте. Вопрос можно, да? Он здесь живет с вами? Куда переезд? Конкретно. Просто жесть. Просто жесть для обоих. Вы там вообще задыхаться будете. Вам там будет очень плохо. Он верит в Канаду просто до безумия. Но он приедет туда, ничего не найдет, никакой работы. У него здесь есть работа нормальная. Ему все не нравится, надо лучше. Это проблема. Никакой Канады. Это не то, что для всех совет. Мне вчера женщина подошла, ей там нормально будет. Иногда нормально, иногда нет. Вообще, что-то я заметил, весь Казахстан что-то ломанулся в Канаду. У меня уже человек 10, наверное, спрашивает, вы что там, вам медом намазали? Зачем она вам нужна? Это Канада. Посмотрите, здесь какое развитие в стране идет, все процветает. Я первый раз, когда приехал в Астану, я подумал, что я попал на какой-то... Ну, какую-то другую планету. Здесь какие-то здания такие все необычные. Я попал в какую-то планету другую. Все развивается очень хорошо. Зачем куда-то ехать? Я когда здесь был, 17 лет назад, я был в Алма-Ате, читал лекции. Просто люди все, беднота, голодрань, и все. Я просто видел просто разруху одну вокруг себя. Сейчас вы все такие счастливые, процветающие, все красивые. Зачем куда-то ехать? Страна процветает, развивается. Будьте счастливы. Всегда куда-то тянет. Подождите. Подождите. Я в Лос-Анджелесе проконсультировал 150 человек эмигрантов русских. 150 человек. Каждый человек, который ко мне подходил, мне рассказывал 5 лет невыносимой жизни. Другой менталитет людей, другая культура, другая страна, другая природа. Невозможно жить, тянет на родину. Не могу жить без родины. И только через 5 лет они привыкли там. Уже не тянет на родину, но пожалели. Они говорят, мы не поедем уже, мы привыкли, туда-назад не поедем. Ну, как бы зря. Кто из вас удрал, за границу поехал и удрал? Нет, руки поднимайте. Вы. Скажите им всем. Скажите, что они хотят. Страшно. Вы хотите разрушить свою жизнь. Там всегда кажется лучше, где-то там, за горизонтом. Опасно. Опасное мышление. Оставайтесь всегда в своей семье, никуда не бегите. Оставайтесь всегда в своей вере, никуда не бегите. Оставайтесь всегда в своей стране, никуда не бегите. Оставайтесь всегда самим собой. Не стройте ни себя, ничего. Принцип – верность. Счастье приносит. Иногда есть исключения, я согласен с этим. Я буду смотреть, кому плохо, кому тяжело. Девушка в белом. Девушка в белом, ей тяжело сейчас, да, вам, да, рассказывайте, да. Что такая печальная? Вы приехали откуда-то, да, на лекцию? Откуда? Да, конечно. Вот смотрите, она лекции мои слушает уже, наверное, года два, да? Полтора года, да? Я говорю всегда одно и то же на лекции. Вот одно и то же всегда. Чего она приехала, как вы думаете? Она приехала, потому что мы давно не виделись с ней. В этой жизни, по крайней мере, ни разу. Спасибо вам большое. Очень рад. Очень рад вашим глазам. Спасибо вам большое. Потому что это поворот жизни вспять. Вы поворачиваете свою судьбу наизнанку, выворачиваете, в другую сторону совсем. Жизнь потечет совсем в другую сторону. Она станет совсем другой. Больше того, не только вам трудно молиться, не то, конечно, она расцветет, она станет прекрасной. Но посмотрите, даже вы лекции просто начали слушать, и уже все расцвело. Вы уже чувствуете, что жизнь другая пошла, ведь правда? Олег Геннадьевич здесь ни при чем. Вы почувствовали Бога. Господь действует для вас таким образом. Он для каждого по-своему действует. Итак, слушайте меня внимательно. Когда человек начинает молитву, у него возникает много препятствий. Не только внутри. Знаете, что когда вы начнете молиться и победите это препятствие внутри, тут же все родственники станут против. Они все восстанут и скажут, не молись ни в коем случае, тебя затягивают. Значит, вы уже научились молиться. Потому что если пока вы не научились, никому это не интересно. Как только вы научитесь, обязательно все будут вас испытывать снаружи. Все родственники будут считать, что что-то с вами страшно. Страшно, да, все? Вот если вы гуляете, ну ничего страшного. Нажрались, как свинья, пройдет, это ерунда. А если платок одела? А знаете почему? Знаете почему? Потому что они чувствуют, что ее жизнь скоро полностью поменяется. Полностью. Ничего не останется. И это страшно. А куда она поменяется? Человек не знает, куда поменяется. Это же страшно. Поэтому не бояться. У меня мама, когда увидела, что со мной вот понеслось, это было где-то... Мама увидела, мне было 15 лет. Я пошел, начал там бегать в одних трусах, там по снегу, там голодать. Молчал полгода, ни с кем не разговаривал. В школе научился делать так, что преподаватели меня не спрашивали. Мне ставили оценки, не спрашивая. Но мама понимала, что я молчу. Ее гипнозом не возьмешь. И она пошла к психиатру, к одному. Говорит, мой сын не разговаривает. Он говорит, что он научился вставать во сне, прыгать и даже летать. Он видит цветные сны. Она говорит, это шизофрения. Представляете? Какой кошмар. Такие испытания человек испытывает, когда он встает на этот путь. Сейчас моя мать сама уже молится. Сама занимается, уже работает над собой. Все, многие родственники, моя сестра, которая, мы с ней никогда не виделись, двоюродная сестра уехала в Израиль. Мы с ней видели один раз в жизни, в детстве. Она даже забыла, как меня зовут. Родители не переписывались. Ей было плохо, она начала слушать мои лекции. Потом начала видео смотреть, смотрит на дедушку похож. Папе звонит, говорит, а кто такой Олег Геннадьевич? Он говорит, это твой брат. Да, брат, и мне телефон звонит. Я твоя сестра, я слушаю твои лекции. Я в Израиль поехал лекции читать, чтобы не излечиться. Рассказывай.
Чувство привязанности.
Ну а как, вы же женщина? Вы же женщина? Женщина соткана из привязанности. Это не означает, что вы верите в мужа. Женщина живет привязанностью, она не может быть не привязана. Женщина испытывает счастье от счастья близкого человека. Если нет счастья ничьего вокруг, она не живет. Ей хотя бы кошку надо видеть перед собой, чтобы ее счастье испытывать, чтобы быть счастливой. Женщина не может быть не привязана, она соткана из счастья близких людей. Ее жизнь вся из этого скопа. Вы боитесь этого?
Нет, просто
и как это, в чем это выражается? Ну, а вы садитесь, сзади вас меня не видят люди, уже беспокоятся. Супер, мужчина азартный, это хорошо. Это уровень вашего развития, вашей семьи. Вашей семье не хватает совести, поэтому он играет. Совесть исходит от женщины. Начните духовную жизнь, уровень совести в семье повысится, и он перестанет играть, потому что им будет стыдно. Вот, все нормально. Дальше, да. Ну, все. А вы говорите, он играет. Так значит, он не играет? А что вы об этом говорите? Он не играет ведь, правда? Все. Вы поднимаете, Олег Геннадьевич. Хочу вам одну вещь сказать. Мой муж не играет в азартные игры. Хорошо. Да? Мамину компанию, вашу маму компанию, муж хочет все сбережения вложить. А маму он любит с мамой? Хорошие отношения у него с вашей мамой? Хорошие? Сделайте это через год. Это хорошая идея через год. У нее сейчас будет очень большие трудности в бизнесе. Год. А потом она окрепнет, когда эти трудности пройдут, вы вкладываете деньги, у вас все пойдет тогда. Это мои благословения. А вы боитесь, да, что все деньги в эту компанию?
Я боюсь, что он просто выходит в глаза, понимаете?
Правильно. Вы его разум, вы его чистота, вы его разум. Поэтому вы боитесь, спрашивайте старшего. Но это не значит, что это неправильно, когда вы боитесь. Вы спрашиваете старшего, старшего вам говорит, через год вкладывайте деньги. Через год. Вы спросили, я сказал. Через год. Через год все будет хорошо. Жена — это сердце мужа. Вот. Подождите, сейчас я смотрю. Вот сзади хорошо, вот вы, женщина, сзади, да, вот стало, да. Вам тяжело спрашивать. Да, в чем? Давайте микрофон. Мои хорошие, пожалуйста, не волнуйтесь, я не смогу вас всех спросить точно. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Потом не волнуйтесь. Не волнуйтесь, мои хорошие. Вы слушаете лекцию, Господь вам в сердце ответит. Я вам сейчас расскажу одну историю. Одна женщина, она... Вот я этого ничего не помню, это в интернет записано. Вот так Господь действует. Смотрите, одна женщина спрашивает меня в уме во время лекции, вопрос задает. Ей получает ответ. Потом еще один вопрос. Кто так делает? Есть такое? Работает, да? Получает ответ. А потом поднимает руку. Она три раза ей ответил. Поднимает руку. И я ей говорю, хотя этого не помню вообще. Я ей говорю, я вас уже несколько раз спрашивал. Давайте другим возможностям. Хотя я с ней не говорил. Меня так ответил. Я не помню этой ситуации. Она написала в интернет. Все будет хорошо. Вы все узнаете, все услышите. Просто успокойтесь, пожалуйста. Говори.
Добрый вечер, Алексей Геннадьевич. Я хотела бы услышать ваше мнение по поводу моей ситуации. Я достаточно довольно срочно, соответственно, у меня плохие отношения с мамой. И я достаточно...
Мама очень любимая, чувствительная, у вас очень твердый характер, сильный. Вы ей что-нибудь скажете, она переживает сильно потом. Так? Я попал? Увидел ситуацию? Я могу видеть наоборот, да. То есть вы ранимая, чувствительная, у нее твердый характер, она вам говорит, вы переживаете. Вот такая энергетика, да, отношения. И она сильно переживает тоже из-за этого, да, что вы переживаете. Не видно, что переживает. Там, где огонь, надо быть подальше держаться. Вот смотрите, вы садитесь, садитесь, я вас вижу, все. Нет, не надо микрофон давать, сидите, послушайте меня внимательно. Мы задаем вопросы и ответы для того, чтобы вы все услышали какую-то науку. Каждая ситуация жизни дает знания. Я сейчас вам расскажу это знание. Вот смотрите, оно ответит на многие вопросы. Вот смотрите, у вас идет трудность сильная с каким-то родственником. Это значит, судьба действует очень сильно на вас и будет вам мучить. Допустим, вы не можете ничего с этим человеком сделать, вам очень больно отношения строить, и вы не видите выхода, а вы привязаны к этому человеку, вы хотите через него испытывать любовь, а испытываете одни лишь страдания. И вы говорите, что делать? Слушайте меня внимательно. Вам надо внешне увеличить дистанцию до размеров спокойствия. Что значит увеличить дистанцию? Меньше разговаривать, меньше выяснять отношений, улыбаться, здороваться, желать счастья, меньше выяснять, меньше прояснять, меньше общаться. Я не все сказал. Вас не устроит такой ответ, потому что с близким человеком разрушать отношения невозможно, потому что вы его любите. Поэтому... Знаете, что когда вы увеличили дистанцию снаружи, вам надо в это время начать делать то, что почти никто не делает. Вам надо садиться перед алтарем, начинать молитву, вспоминать маму и желать ей счастья во время молитвы. Постепенно у вас в сердце появятся глубокие сердечные отношения с ней. И тогда вы почувствуете, что у вас с ней все хорошо, но при этом приближаться к ней все равно не надо, потому что опять будет обжигать. А придет время, если вы в сердце молитесь за нее, вас и обжигать перестанет, и вы тогда сможете с ней общаться нормально, но все равно не так, как со всеми остальными. Всю жизнь все равно этот человек будет чуть-чуть мучить нас, потому что тот, кто нас экзаменует в жизни, это никогда не меняется. Это на всю жизнь останется, но меньше, 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 меньше. Поэтому будьте осторожны. К огню слишком близко подходить не надо. Обожгет. Услышали меня или нет? Поняли, что делать? Пожалуйста, начните это делать, вам будет в сердце легко, хорошо, и у вас жизнь вся наладится. Просто научитесь. Самое трудное — это отодвинуться. Всегда хочется объяснить, доказать. Думаешь, я сейчас ему скажу, и он все поймет, и все закончится. Знаете, что он тут ни при чем, ни при чем. Приведу сейчас пример, который меня просветлил. Меня просветлил. Один пример. Я изучал эту тему, на которой вы сейчас мне задали вопрос. И начал следить за своей жизнью. Слушайте все внимательно. Начал следить за своей жизнью. Что произошло? Бог мне показал все. Когда в тот момент, когда моя супруга, ее глаза налились твердой строгостью, и она начала меня отчитывать. В этот самый момент я посмотрел сквозь нее, что за сила ее настраивает против меня. Потому что я был уверен на 100%, что она не права. На 100%. Мне было все равно. В это время я исследовал жизнь. Мне надо было понять, откуда несправедливость берется. Я начал смотреть сквозь нее и начал медитировать на источник, который меня разрушает, на то, что ей движет, что ей дает чувство правды, справедливости и желания наказать меня. Что это за сила такая? Откуда она берется? Мне было важно понять. Я начал смотреть сквозь нее, и по памяти о этой боли, которую я испытывал от ее слов, я начал смотреть сквозь нее и увидел в том пространстве, в пространстве психики, в пространстве, которое нами не контролируется, которое выше нас, я увидел одну женщину, божественную женщину, которая была разгневана в это время на меня. Она на меня смотрела с гневом и хотела меня покарать. Но я даже не знал, за что. Потому что та ситуация, которая возникла, она вообще ни о чем. Понимаете? Ни о чем. И я в этот момент, я вот не своей жене, а этой женщине, это было доля секунды, я просто мысленно сказал: прости меня, я правда не знаю даже за что, прости. Я буду стараться быть хорошим человеком. В этот момент она просветлела там, обрадовалась. И в ту же секунду, на полуслове, моя жена остановилась. На полуслове, представляете, она меня долбает. И тут раз, и все. И она говорит мне: я не знаю, зачем я тебе это говорил. Теперь слушайте дальше. Я понимал, что не только она мучитель меня, а также и я мучитель ее, но как — не понимал. В тот момент, когда я вышел из равновесия и начал пытаться ее отчитывать, в этот момент я отвлекся от своего настроения и начал смотреть через себя, кто является источником ее боли и ее мучений. И не нашел этого источника. Как я не пытался себе доказать, что я не прав, отчитывая ее, я не видел своей неправоты. Бог не показал мне мучителя моей жены. Он мне внушал в сердце, что надо продолжать ее мучить. Представляете, какая это большая тайна. По этой причине мы и видим, что мучают нас ни за что. А то, что мы ни за что своего близкого человека мучаем, никогда не увидим, понимаете, никогда, потому что это большая тайна. И поэтому у нас в сердце всегда есть вдохновение продолжать это делать, что я прав, я правильно ему все говорю. А источником является его собственная судьба. Отношения с высшими силами. Когда судьба его скажет «все, достаточно», мы не увидим в близком человеке зла. Ни капли. Видите, как все устроено удивительно в этом мире. Давайте вы, женщина, на первом ряду. Потом вы будете мужчина, все нормально, я вас прошу. Давайте женщине микрофончик. Да.
Олег Геннадьевич, у меня почему-то некоторое время, ну не некоторое, уже да, я так переживала и в Алмате долгое время, здесь 2,5 года, в Астане, но я никак не могу где-то принять, что ли, этот город, то холодно, как вы говорите, повторяли, то...
Куда вы хотите переехать?
У меня сейчас вопрос стоит, либо остаться пока временно в Астане.
Супер идея, супер идея. Дальше второй вариант. Куда? Ну вы же видите, ну вот смотрите, вы жили в Чехии, вы туда приехали. Люди все жесткие, напряженные. Вам там было очень тяжело, вы там с трудом пробивали себе вот жизнь. И верили, что у вас когда-нибудь будет все хорошо, потому что вам чесали как бы уши все, кто там находится рядом. Продолжай, старайся, и все получится. Муж там живет. Он там живет. Езжайте. За мужем езжайте. За мужем езжайте. И мучаетесь. Какая другая жизнь? Бросили мужа? Садитесь. Не хочет меня слушать. Не буду вам ничего говорить. Вы же не хотите о муже слушать? Не хотите? Мне не хочет. Ну хорошо. Ничему не удивляйтесь, что будет происходить в жизни. Вам надо раскаиваться и раскаиваться, раскаиваться и раскаиваться, что Бог принял ваш поступок и дал вам возможность быть в семье дальше. Или легче вернуться. Легче. Сами выберите, я не буду сейчас вас насилие над вами совершать. Мужчина, это будет последний вопрос, у нас время кончается. Или не кончается? У нас до 9:30, да? Сколько? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Еще есть время? Отлично. Да? Ближе микрофончик.
Проблема в личной жизни. Мне кажется, мучают своих близких, отца и мать, и свою половину.
Да, мучаете, да. Мучаете. Да.
Потому что проблема, ну, во мне.
Я знаю проблему.
Мне продолжать дальше?
Мучить, продолжать. У вас нет выбора. У вас нет выбора, мучить или нет, вам придется мучить. Да, если вы хотите не мучить, я вам скажу, что надо делать. Если вы сможете это сделать, вы не будете их мучить. Садитесь. Не надо микрофон брать. Мы общаемся. Смотрите. Вы категоричны к ним, правда ведь? То есть вы как бы мучите их правильными представлениями о жизни, так ведь? Да. Да. Это нормально. В развитии человека есть 3 этапа. У каждого из вас есть 3 этапа в развитии. Первые 2 этапа мы всех мучаем, последний этап дарим всем счастье. Вот я хотел ее помучить, но не стал. Знаете почему? Потому что правду, которую я вижу в жизни по отношению к ее судьбе, она стоит ниже этого человека. Человек дороже, чем правда. Это очень важно принять. Это горький вкус. Почувствовать, что человек дороже, чем правда. Человек дороже, чем правда, понимаете? Дороже человек. Любовь означает, что человек дороже, чем правда. Есть 3 категории людей. Опустите руки, иначе вы ничего не услышите, что я сейчас говорю. Есть 3 категории людей. Первая категория людей – безразличные люди. Их интересует только их собственная жизнь. Только они сами, больше никто. Такие люди всегда всех мучают, они всегда одинокие, всегда неуспешные, всегда несчастные. Они сами не знают о том, что они безразличны, они думают, что они обо всех заботятся в жизни. Только почему-то никого вокруг нет, я одинокий человек, никого вокруг нет. Потому что я безразличный ко всем. Это надо знать. Это первая категория людей, они одинокие, неуспешные, безразличные люди. Когда человек это безразличие все понимает, осознает, открытие он получает, что он безразличен ко всем. Открытие это делает в своей жизни, этот человек. он переходит на вторую категорию, которая называется фанатики, или люди, для которых принципы или правила жизни, правильная жизнь выше человека. Это естественное состояние человека, потому что человек знает, я же хочу им помочь, я же понимаю, как правильно, они дураки, не знают, как правильно, но что же мне делать, я остается только их мучить и мучить, мучить и мучить, мучить и мучить. Это фанатики. Вот я хотел ее сейчас замучить своей правдой. Но я увидел человека и понял, что для меня человек дороже, а человек означает свобода выбора. Человек сможет сделать все правильно, когда он выберет сам. Ему нужно выбрать. И это означает любовь. Любовь делает людей другими. Надо принять судьбу человека, переварить ее. Неважно, хорошая она или плохая. Переварить судьбу человека и дать ему возможность жить, как он живет. Дать ему такую возможность, несмотря на то, что ты знаешь, как правильно. Молиться за него, желать ему счастья. Но не лишать его свободы выбора, не капать ему на мозги, не сверлить ему мозги, не мучить его своей правдой, иначе этот человек от правды отворачивается совсем. Когда родители детей мучают правдой о том, как они учатся, как они себя ведут, они от правды отворачиваются совсем и становятся просто бандитами. Не имеет значения, о чем идет речь, только любовь. Если человек, допустим, наркотики употребляет, спиртное употребляет, вы ему словами не поможете. Если вы приняли его судьбу и поняли, что он не просто так это делает, потому что ему очень тяжело жить, означает, вы человечным человеком стали. Человечный человек видит тяжесть жизни других людей и просто старается им помочь по-доброму, настолько, насколько они способны услышать, а не настолько, насколько он хочет помочь. А если человек вообще не слышит тебя вообще, только значит принятием и прощением ты можешь ему помочь. Потому что когда ты принимаешь его и прощаешь, твое знание не через слова, а через твою любовь и принятие входит в самую глубину его сердца. И сначала он все понимает подсознательно, потом он начинает догадываться, что ты прав, потом он слушает тебя, но сделать так, как ты не может. Как говоришь, а потом он хочет уже сделать, как ты говоришь, но не может. А потом он начинает это делать, и потом он уже побеждает. Вот такой путь. Но если вы не примете его судьбу, не начнете его принимать и давать ему возможность жить так, как он живет, тогда никогда он не изменится. Знаете, Господь в нашем сердце поступает точно так же. Он просто смотрит на нас все время и принимает, что бы мы ни вытворяли. Он все это видит каждую секунду, и он действует именно так. Он дает нам право на ошибку и дает нам исправление через людей, которые любят нас и прощают. Бандит никогда не пойдет к судье для того, чтобы исправиться. Он пойдет к мудрецу, который принимает все его злодеяния, которые он совершил, спокойно. Он говорит: сынок, не волнуйся, все у тебя будет хорошо. Ему не нужен прокурор, этому бандиту. Ему нужен мудрец. Станьте мудрецами, вы победите жизнь своих родственников без всякого сомнения. Но стать мудрецом очень трудно. И поэтому, если вы пилите своих родственников, ничего страшного. Это этап развития личности. Простите себя за это. Но не считайте, что это правильно. Это самый лучший вариант. Но немножко он сказал, что нам оставаться вместе и мучить друг друга. Это самый хороший вариант, но даже можно, оставаясь вместе, быть на дистанции. Не надо сильно лезть в их жизнь, а им в вашу. Понимаете, если карма действует, там огонь горит. Не надо лезть в пекло. Будьте чуть подальше от огня. А если не можете, разъедьтесь и желайте им счастья в своем сердце. Любите их со своего сердца. Ближе микрофон. Конечно, оставаться вместе. Это вы девушка, да? Ну, замечательно. Я вас увидел в медитации, увидел, что хорошая, все хорошая девушка, надо оставаться вместе. Теперь моя медитация подтвердилась девушкой. Отлично. Мама его приняла изначально. Ближе микрофончик. Ближе. Все женщины управляют мужчинами. Все женщины с характером. Мама просто похожа на вас его. И поэтому... Да, похоже. И поэтому она увидела, что вы ваш характер увидела женский. Мужики вообще женский характер не видят. Они как дураки лезут в отношения. Думают, ой, такая она смиренная, с ней будет так хорошо. Характера вообще не видят у женщин. Лезет в отношения, думает, сейчас она будет меня слушать за всю жизнь, я буду счастлив. Что не скажу, то сделает. А мама увидела, женщину увидела в человеке. А мужики не видят никогда, и это хорошо. Потом, когда увидит, уже все, уже живем вместе. Придется мучиться, ничего не сделаешь. А мама увидела сразу, да? Не обращайте внимания на маму. Она в вас видит свои собственные проблемы жизни. У нее просто все это было, что она в вас видит. И она просто на вас сейчас пытается отыграться, и все. Конечно, будет тяжело, всем тяжело вместе, когда женится. Мама против, потому что она сама такая же, как вы. Она те же самые ошибки совершила, которые вы хотите совершить. И поэтому она не хочет, чтобы сын мучился, но она не понимает, что это и есть его судьба. Если вы на нее похожи, значит, почему мама приходит в чью-то жизнь? Потому что мама показывает, какая будет жена. Любить маму, прощать ей и жить вместе. Терпите ее, терпите, прощайте, любите. Все, живите вместе. Вот смотрите, вот стоп, смотрите. Вы говорите, а я такой человек, я ей прощаю, люблю, как бы я все с ней хорошо. А что, в чем вопрос тогда? Ну и что напротив, какая разница? Ну и что, как? Вот стоп. Вы маму уважаете? Любите? Значит, вы не против мамы? Вы за? Ну, допустим, мама мне говорит, отрежь палец, ты меня любишь или нет, отрежь палец. Я за. Я люблю маму, палец отрезать не могу, это мой палец. Так жена для человека еще лучше, чем палец. Он палец может сразу для жены спокойно отрезать. Да как он ее может вырвать из своего сердца, если судьба их свела и уже завязала, все. Поэтому его маме говорит, а я не мама, мы не можем разойтись, мамочка. Мы тебя любим, но разойтись не можем. Мы тебя слушаем, мамочка, слушаемся, но не можем. А? Я благословил, да? Что? Не благословят? Благословят. Обязательно благословят. Только Бог может благословлять и не благословлять. Бог благословляет через родителей. А если родители не знают судьбу детей, то они все равно благословляют их только через какое-то время. Жить, любить друг друга. 2 дня уже живет. Молодцы. 2 дня, представляете, уже живут. Супер вообще. Столько всего узнали за 2 дня друг друга вообще. Потрясающе. Отлично, молодцы. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Живите дальше, все. Отдавайте микрофон другим. Живите, радуйтесь. Вот женщина сильно хочет спросить. Вы, да, вы. Мы с вами знакомы же, правда? Много лет знаком, я поэтому и спрашиваю. Садитесь. Так. Последний апельсин. Любовь так передают через апельсины, знаете, нет?
Я хочу, чтобы вы решили дома, и папа мне спрашивает, что ты помнишь,
Садитесь, садитесь. Спасибо вам большое.
Я много лет занимаюсь врачеванием, то есть не могу сказать, что я врач, потому что...
Я тоже не могу сказать, что врач. Бог всех лечит. Бог лечит.
Да, Бог лечит и...
Через вас лечит. Через вас.
У меня
все
получается.
Я знаю.
Но дело в том, что благодаря вот этому всему, что я научилась, благодаря вам, стараюсь 4 утра, молюсь, я стараюсь отвечать этому 2 часа, минимум, не всегда получается, правда. Вот, но у меня открылось такое, да, рисование, я рисую, то, что мне нравится.
А вы знаете, я сейчас вас научу, смотрите, вы рисуете человека, думая о его болезни сначала. Потом рисуете человека, думая о его здоровье. И вы, когда будете его здоровье рисовать, вы скажите человеку, вот сейчас ты такой, а ты должен стать таким. И пускай он об этом думает, и он будет вылечиваться через эту память о вашем рисунке. Наслаждаться просто рисованием, не лечить людей, а просто балдеть от рисования. Олька бабочка. Люди помирают, вся я рисую. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А? Отдыха? Отдых означает рисовать здоровье людей. Да, поэтому вы меня... Что вы меня спросили-то тогда? Вы меня спросили, потому что вы хотите знать мнение Бога. Я как старший совесть, как совесть ваша вам говорю. Рисуйте здоровье людей. Не наслаждайтесь рисованием. Вы будете заниматься духовной практикой и спасать людей таким образом одновременно. И будете счастливы. Вы не будете уставать от этого процесса. От лечения вы устаете, а здесь вы не будете уставать.
Спасибо. Можно еще
вопрос? Вы услышали первый или нет? Первый услышали? Будете так делать?
Да?
Все. Дальше двигаемся.
Просто...
Садитесь, вы садитесь. Там люди меня не видят. Мы же... Мы соскучились друг с другом. Вот они сзади вот сидят, мы соскучились. Ну так не надо вставать, закрывать собой других. Тяжелейший период жизни идет, тяжелейший просто. Стресс происходит. Стресс происходит, стресс. Не поможете вы ему. Есть только один вариант. Или лекции ему дать, или в храм его отвезти. Нужен контакт с Богом. Или в святое место ему поехать. Нужен контакт с Богом. Или на природу его вывести, чтобы он Бога через природу почувствовал.
Он очень верующий.
Только отношение со святостью может ему помочь. Больше ничего не поможет. Пока он не найдет Бога. Стресс не лечится словами. Период, связанный со стрессом, не заканчивается, пока человек не встает на другой уровень развития личности. Вот смотрите, страдания человека заканчиваются, когда проходит плохой период. Запомнили, да? Стресс не заканчивается. Он может жить, длиться всю жизнь человека, до самой смерти. Пока человек Бога не найдет, он будет жить в стрессе. Хотя бы через природу, хотя бы через людей. Где-нибудь надо Бога почувствовать. Надо чистоту почувствовать, понимаете? Пока человек чистоту Бога не почувствует в природе, в людях, в храме, он не выйдет из стресса, это невозможно. Он будет всегда вспоминать то, что ему причинило боль. Он не оторвется от боли, пока он не найдет. Даже ему все хорошо в жизни, у него все может быть хорошо. Но при этом он будет эту боль вспоминать всю жизнь, пока он не найдет Бога.
Не нашел пока.
Потому что когда человек нашел, стресса нет. Вот послушайте меня внимательно. Это по теме по сегодняшней. Послушайте все, пожалуйста. Хоть вы уже устали, может быть. Смотрите. Она говорит, он очень страдает, у него ничего не получается, у него все рушится. Понимаете, ничего не получается, рушится, нет проблем. А вот если он очень страдает, это значит, что Бога он не нашел. Я вам рассказывал, что начиная с октября месяца в этом году меня покинули силы, у меня начали как бы страдать родственники. Один родственник ушел из жизни. Понимаете, я не страдал, не страдал. Я просто испытывал трудности. Чувствуете разницу или нет? Потому что я просто больше контактировал с Богом, и все восстанавливалось в моей психике. Я не ломался, я не жил в депрессии, у меня не был нарушен сон, у меня не был нарушен аппетит. Я просто больше трудился душой, и все. Это значит, что контакт есть. Но если вы страдаете, спать не можете, есть не можете, ваша жизнь разрушена, это значит, что контакта нет. Единственное, что вам даст возможность, это контакт почувствовать в природе, в людях или на алтаре. Все. Иначе так всю жизнь будете мучиться. Если вы находитесь в стрессе, как это определить? Ничего не помогает. Ничего не меняется. Жизнь течет одинаково. Плохо и все. И вы постоянно вспоминаете причину ваших страданий. Вы думаете, знаете, почему вам плохо. Какая-то причина разрушила вашу жизнь. Что-то конкретное разрушило вашу жизнь. Допустим, ребенок погиб на войне. Ну, допустим, как пример. Мать тает, тает, увядает, увядает. И у ней два варианта. Или поверить в Бога и начать жить, или умереть. Вот это стресс. Понятно, да? Подумайте об этом, пожалуйста. Ну вот вы, женщина, печалитесь, да, вы, да, да, печальная, да. Что такая печальная? Вы родственники, что ли, да? Ага, вы с прошлой жизни родственники, да. Хи-хи, вы так вы не знаете, я вам правду говорю. Я увидел, что вы были вместе в прошлой жизни сейчас. Ну. Вот смотрите, допустим, я стою рядом с каким-то человеком, да, хочу его сбить с ног, бью его, а он не падает. Стоп. Что делать? Бить сильнее! Правильно, мои хорошие, бить сильнее, вот это и надо делать. Вопрос, чем бить? Бить своей любовью, своей заботой, надо быть как юла, всех любить, обо всех заботиться, всем радоваться, быть сильной, смотреть очень радостно на мужчин. Радостно на них смотреть, чтобы им было плохо от этого. Мужиков не видите, вот они, мужики, где мужики? Поднимите руки, мужики. Вон они, смотрите на них всех. Ну-ка, встаньте. Вот, смотрите, какая красивая. Нет, вы не надо вставать, вы сидите. Сейчас упадете. Вы встаете, вставайте. Вставайте. Смотрите, какая красивая девушка. Ура! В атаку! О, молодец, она расцвела, смотрите. Вот, попытайтесь. Помогите. Тихо. Помоги мне. Тихо. Вот она расцвела, видите, да? Вот так в древней культуре вдохновляли девушек, родственники. Они вселяли в них силу, они чувствовали в себе способность выйти замуж, силу. Сейчас почему-то этого не делают. Я ей говорю, вас папа любит, он как бы видит вашу красоту. Нет, что-то не очень. У нас нет знаний, нет образования. Я вам помогаю сейчас. Я вам даю силу, потому что вы, когда поверите в то, что вы можете быть красивой, вы выйдете замуж.
Вот у меня две мысли. Первый вариант, вы чистите, и второй вариант,
Бестолковая, а? Ну какая разница, чего вам не хватает? Олег Геннадьевич сказал, красивая, значит красивая. Ну что еще вам надо? Блин. Ну забудьте этого экстрасенса. Ну забудьте вы его, он глупец. Какая разница, из-за какой кармы? Вы просто красивая. Еще немножечко посильнее стукнуть, и он свалится, какой-нибудь мужик. А какой Бог вам по ком покажет, он сам к вам придет. В этом году или нет, все зависит от того, когда бить будете. В этом возможно, да. Если вы так будете радоваться всем смотреть. В этом году уже познакомитесь. Может, даже не познакомитесь, даже, может быть, сейчас прям. Ну-ка, идите сюда. Да. Подойдите ко мне сюда. Подойдите сюда ко мне, подойдите. Какая красавица. Как зовут вас?
Айнура.
А?
Айнура.
Арнура?
Айнура.
Айнура. Вот Айнура – это моя любимая слушательница лекции. Она как дочка мне. Как дочка мне. Вот если вы нормальный мужик, и у вас нет жены, прямо после этой лекции должны с ней познакомиться, если она вам понравилась. Потому что с этим человеком вы точно будете счастливы. Это моя гарантия.
Благодарю вас.
Что-то вы тоже все так хотите, что ли? Надо подойти и познакомиться. Поняли? Нет, мужики? Кому понравилось? Кто уже, кто-то хочет подойти, да, где? Кавалер, кавалер, где? Что за крики? А? Уже телефон дает, да? Все, супер, все сработало. Я вам, садитесь все, я вам сейчас кое-что расскажу. У меня в Челябинске, по-моему, был семинар «Победа над трудностями судьбы». Такой же, как здесь. Одна женщина встала и сказала мне, что она в этом городе не имеет работы и не имеет жилья. У нее маленькие дети, она не знает, как жить. Она просто бедствует. И она чудом, просто с трудом попала на лекцию. Она мне сказала. Я им рассказывал, как молиться. Людям рассказывал. И у меня люди выходили на сцену для того, чтобы за них помолились. И когда мы за нее помолились, там еще несколько человек было, мы за нее помолились, я почувствовал победу в сердце. И она тоже почувствовала. Она говорит, спасибо, Олег Геннадьевич, я чувствую, что благодаря вот этой молитве всех людей моя судьба поменялась к лучшему. И я прямо тоже почувствовал это. И я говорю, кто сейчас в зале? Готов ей предоставить свою квартиру. У кого лишняя квартира? Кто хочет, чтобы этот хороший человек жил в его квартире? Два человека подняли руки. Мы их записали. Они хотели этого. Я говорю, какая у вас работа? Она говорит, я парикмахер. Я говорю, кому нужен на работу парикмахер? Два человека подняли в зале руки. И ей нашли работу. Так действует благословение людей. Поэтому всегда всех благословляйте. Поймите, что это сильно меняет судьбу. Сильно меняет судьбу. Ну вот сзади вот ручка там одинокая, в углу прямо вы вставайте, да, вы, вас спрашивали. Давайте. Здравствуйте, моя хорошая, рад вас видеть здесь на лекции. Не печальтесь, не печаль. Я увидел вас, потому что вам очень тяжело. Я поэтому вас увидел. У нас времени почти не осталось, быстрее вставайте.
Я ушла. Я работаю 14 часов. Я работаю в Балтике. Муж хорошо трудится. Второй сын очень хорошо. Я уже не нашел себя, я ему всего лишь 15 лет.
чем ваша проблема? Садитесь. Вот смотрите, вы работаете по 14 часов в сутки. Ваш муж много работает. Ваш один сын хорошо себя ведет. Как вам узнать Бога? Ну как вы можете узнать, что Бог есть? Только через этого сына. Младшего, да? Старшего? Только через этого сына вы узнаете, что Бог есть. Благодаря милости, которая идет через него, вы начнете молиться так, что сын ваш станет человеком, а вы узнаете, что есть Бог. И ради этого вся эта ситуация создана. Это большая тайна, которую очень трудно распознать и понять. Поймите, в нашей жизни обязательно будет одна ситуация, которая будет непреодолима. Вот сейчас ситуация какая? Этот ребенок, он рушит всю ее любовь. Он просто наглеет и ведет себя как хочет, и пользуется ее деньгами. Она страдает от этого, потому что она уже в возрасте, она не может его кормить. Он оболтус здоровый, понимаете? И Бог ей таким образом показывает, что не работать надо по 14 часов, а находить время и контактировать с ним. Когда вы с ним начнете контактировать, уровень совести в вашей семье начнет расти с каждым днем. Помните, женщина сказала: «Да, Олег Геннадьевич, он перестал играть в азартные игры, потому что я начала молиться». Уровень совести заставил его. Она начала молиться, совесть, она принадлежит всей семье. Или вся семья бессовестная, или кто-то один, если бессовестный, а все с совестью. Он не сможет жить бессовестным, потому что там, где солнце, вся тьма уходит. Тень не остается в полдень, понимаете, там нет тени. Поэтому нужно просто совесть в семье увеличивать. Когда есть алтарь и все ему молятся, никто без штанов в этом месте не пройдет. Даже кошки на него не прыгают на алтарь, если он на нем молится, и тараканы не залазят. А мы когда на природе молились, знаете, что происходило? Мы поставили алтарь на природе, начали молиться. Знаете, что происходило? Все птицы в округе прилетали и чирикали рядом с нами на этом алтаре. И шмели, и пчелы все кружили вокруг этого алтаря, хотя там не было цветов. Понимаете, даже животные чувствуют Бога. Даже птицы и насекомые чувствуют Бога благостный. Не говоря уж о человеке, понимаете? Человек-то уж точно почувствует. Вам в доме не хватает только одного. Это молитвы. Вас всего остального хватает. Этот ребенок предназначен для того, чтобы вы замолились. Нет другой причины, почему вы мучаетесь. Услышали меня?
Спасибо, я услышала.
Все, мои хорошие, я должен сейчас с вами начать уже практиковать. Что-то мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Всех я спросить вас, к сожалению, не смогу. Вы все мои любимые, хорошие. Всех спросить не смогу, потому что ограничены мои возможности. Поэтому все сели прямо сейчас. Давайте сядем прямо. Каждая вера, в которой есть священные писания, есть святые люди, есть культура, в которой уже много лет, сотни лет живут люди, каждая эта вера связана с Богом. Каждая вера связана с Богом. Я очень люблю, когда я приезжаю в какое-то место и вижу людей, на которых есть отпечаток этой культуры. На вас есть отпечаток мусульманской культуры, на всех. Понимаете, даже если вы не мусульман, неважно, потому что здесь это все этим пропитано. Поэтому я сейчас включу азан, призыв к молитве, для того, чтобы мы на его примере, каждый в своей вере, ничего не меняем, каждый в своей вере учились связываться с Богом. Как это делать, я вам сейчас объясню. Нужно понять, что вся проблема в том, что мы заблокированы в слушании. Через сильное слушание того, кто молится, просыпается возможность побеждать судьбу. Эта возможность находится в звуке человека. Слушайте сейчас мой звук, голос, внимательно. Я сейчас буду молиться просто от себя, ничего не слушая. Первый вариант. Второй вариант. Помня о святости, о святых людях, о Боге. И третий вариант, слушая звук. И вы увидите разницу в этих трех вариантах. Первый вариант. Просто используя свое благочестие, я повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вы слышите добрый голос. Добрый? Я добрый человек по природе. Но слабый. Еще раз смотрите. Я желаю всем счастья. Слабый. Сила голоса не сильная. Не сильная. Не сильная. Сейчас будете сравнивать. Смотрите, теперь я вспоминаю своего наставника. И точно так же своим голосом, с этой памятью, опираясь на эту память, не от себя, не от своей доброты, а опираясь на эту память, я повторяю, я желаю всем счастья. Вы чувствуете, как это проникает в ваше сердце, как меняет вашу жизнь. Слушайте.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Разницу услышали с первым разом? Ну, еще раз от себя повторяю.
Я желаю всем счастья.
Почувствовали разницу или нет? Почувствовали? Вот теперь слушайте внимательно. Я молюсь уже 20 лет. Теперь смотрите, когда я вместе с кем-то повторяю молитву, слушая уже не свою память, а живой голос того, кто молится, пусть даже, может быть, голос не такой сильный, как мой наставник, допустим, да? Я не знаю, сильный или не сильный. Но я сейчас живым голосом начну молиться, и вы почувствуете разницу даже со вторым разом. Послушайте внимательно. Видите, не моя вера, и тем не менее. Сильнее? Сильнее. Теперь слушайте дальше. Если во время вот этого повторения я желаю всем счастья, а это как молитва, мы тренируемся просто. Потом молиться также будет. Если вы чувствуете зевоту, отсутствие концентрации внимания, мысли у вас лезут в голову, у вас тело как бы расслабленное и вялое, если вы чувствуете, что как бы ничего не чувствуете, это значит, что вы не умеете слушать. Нет другой причины, почему вы не побеждаете судьбу. Знаете, только если вы начнете жить в звуке и повторять так же, как он, тогда вы найдете Бога. Потому что пока мы в звук не залазим, мы живем сами себе. А сами себе означает моя судьба. А внутри себя себя не победишь. Самого себя из болота за волосы не вытащишь. Или ты помнишь старшего с любовью очень сильно, и тогда побеждаешь судьбу. Или просто, даже если у тебя вообще нет никакой веры, возьми, начни слушать того, кто молится очень сильно, ему повторяя, на него настраиваясь, и ты начнешь побеждать судьбу 100%. Теперь, кто хочет попробовать из вас? Вы увидите, что не так просто слушать. Микрофон дайте ей, пожалуйста, вот женщине. Платочки синенькие. Мы с ней уже общались сегодня. Я буду сейчас ее тренировать. А вы все слушайте внимательно ее голос и себя узнаете в этом во всем. Я включаю, а вы микрофон близко к рту, близко. И как он, точно так же внимательно слушая, повторяете. Я вас не слышу, повторяйте. Нечего учить, все правильно делают. Сильный голос, сильно связан со звуком. Значит, вы тренировались. Так? Пробовали с кем-то молиться вместе? Нормально. Молодец, все получилось у меня. Кто зевает во время молитвы? Кто чувствует, что нет концентрации? Вы зеваете. Вот делайте так, как вы сказали, у вас не будет зевот. Вот на втором ряду вы. Дайте ей микрофон. Нет, девушка рядом, вот она подняла руку, она зевает. Давайте, молитесь тоже близко микрофон к рту. Повторяйте вместе с молитвой. Сильно слушаем вместе с ним, так же, как он. Повторяйте, повторяйте. Только мне очень-очень пришло много счастья. Я один не выдержу. Всем надо, всем желать, сразу всем. Вы бесконечные, у вас бесконечно много счастья, бесконечно. Один человек не выдержит, невозможно. Всем желайте сразу, пожалуйста. У вас все получилось, вы не будете... Вы сейчас спали, нет? Нет, проснулись. Поняли, да, все как надо? Сильно слушать так же, как он повторяет. Все. Делаем это. Во время этого повторения вы почувствуете, как вы начали опираться на голос, вам стало легче, активнее, радостнее. Вторая стадия. Сердце раскрылось вот здесь и стало внутри хорошо. В этот момент, когда хорошо станет, знаете, вы вошли в свою судьбу. Ворота вашей судьбы открылись, и в это время не наслаждайтесь этим хорошо. Начните это хорошо отдать алтарю, вспоминайте алтарь, или людям через звук свой. Тогда себя надо начинать уже слушать, когда в судьбу зашла. Я желаю всем счастья, как они в молитве. Точно так же на себя. И отдавайте всем это счастье, которое вы желаете. Пока счастья нет, желать нечего. Когда с Богом соединились, счастье есть, отдавайте. Все сели прямо. Если не получается, меня слушайте тогда, вместе со мной повторяйте.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.